Доброе утро, друзья! Я так счастлив снова быть в церкви в это утро, после того, как неделю отдавал назад дьяволу свою простуду. Каждые несколько минут, вы знаете, каждый раз, когда он вручал ее мне, я вручал ему обратно. И мы все еще боремся. Просто я решил, чтобы он оставил ее у себя. Понимаете? Каждый раз, когда он вручает это мне, я просто ее отталкиваю ему обратно. Понимаете? Он вручает это мне, а я отодвигаю это ему обратно. Так что он мастер возвращать ее обратно, однако, вы знаете. Он, безусловно, знает, как это делать. Но мы, в конце концов, измотаем его, или истощится его терпение, как я сказал в прошлый вечер. Человек сказал однажды, за которого помолились, и он сказал, «Ну, сказал, дьявол мне сказал, что я не исцелился». И сказал, «Я посмотрел, сказал, все мои симптомы остались точно такими же, какими были в начале». И он сказал, «Что ж, я сказал, сатана, это верно. Я не вижу никаких изменений. Но знаешь что? Пока они не пропадут у меня, я просто буду свидетельствовать изо всех сил ради славы Божьей. Поэтому сейчас, если ты хочешь оставаться поблизости, послушать меня, можешь быть где-то рядом». Это настоящая вера. Свидетельствуйте для славы Божьей, потому что вера — это осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Видите? Ты не видишь веры, ты просто веришь. Вера. И на этой неделе был довольно сильно загружен дома. Их было, конечно, в первый день, я думаю, было около 30 человек. И я хотел тогда провести все мои собеседования и прочее. Это была очень напряженная неделя. И я кое-что узнал на этой неделе. Я пошел, а у меня здесь в городе есть друг. Это очень хороший человек. Он врач. Мы ходили вместе в школу. Доктор Сэм Адейр. И это просто мировой парень. И вот я не видел его около 4 лет. Я проговорил с ним около 3 или 4 часов на этой неделе. Мы пришли в кабинет и просто закрыли его, вошли туда внутрь и беседовали. И я перечислял ему некоторые вещи, которые я обнаружил в духовном, относительно злых сил, как они входят. А он рассказывал мне, как это называется в медицине, медицинскими терминами, то есть диагноз этого. Это поразительно. Вы увидите, как совершенно те вещи совпадают. Угу. Итак, он мне рассказывал об определенной слизи, которая входит в человека, из-за чего человеку не нужно передавать простуду, типа, или что-нибудь еще. Сказал, что ты просто становишься, это просто какая-то слизь, которая проникает туда, и потом микроб проникает в эту определенную слизь, или микроб получается из этой слизи. Я сказал, что ж, если в этой слизи образуется микроб, тогда мне хотелось бы знать, откуда происходит жизнь этого микроба. Видите? Ну, конечно же, этого, сказал, этого мы не знаем. Сказал, невозможно определить. У тебя начинается озноб или что-то другое, и тот микроб формируется в разных видах. Потом у него есть определенный способ размножения. Просто продолжает откладывать микробы из этой слизи, я полагаю. Врач, кто-то, кто в этой области, или медсестра, больше поняли бы насчет этого. Но вот что заинтересовало меня, о чем я стал размышлять, это сам тот микроб. Жизнь внутри этого, внутри того маленького футляра, как маленькая капсула, настолько крохотная, что человеческий глаз даже не может увидеть ее. Но внутри той крохотной штуки, которую только мощный сильный микроскоп может разглядеть, внутри того находится жизнь. Что побуждает ту жизнь брать сколько-то от той слизи и окутывать себя, и создавать эту капсулу, понимаете, то есть микроб? Это дьявол. Это духовная сила, что они никогда не смогли бы... Они пришли к тому, что это уже даже не молекула. Они смогли увидеть эту маленькую микробную клетку и так далее, и крохотную оболочку слизи, которую можно увидеть только через мощный микроскоп. И потом, но дальше того они не могут видеть, потому что там нет никакого естественного вещества, чтобы ухватиться. Так вот, перед тем, как я, люди стоят. Теперь, Чарли, мне больно видеть ты с Давидом и Родни, и все вы там. Вы так добры ко мне, когда я прихожу к вам домой и в остальном. Не могу предоставить вам места, чтобы сесть в Доме Божьем, но я скажу, что я сделаю. Если вы пройдете вот сюда, здесь есть мой стул. Пройдите и сядьте на него. Я от души приглашаю вас принять предложение. Кто-либо из вас, кто пожелает пройти сюда и занять это место, просто пройдите сюда. Понимаете? Будем очень рады вам. И это хороший стул. Он на самом деле принадлежит не мне. Он принадлежит мистеру Уильсону, руководителю школы. Он у меня с 1937-го, так что он очень старый. Поэтому он здесь недавно сказал: «Эй, у тебя еще стоят мои стулья?» Я сказал: «Я сижу на них каждый вечер перед тем, как проповедовать». И он сказал: «Что ж, в таком случае они в хороших руках. Пусть так будет и дальше. Так что, пожалуйста, здесь есть одно место. И потом, если вы пожелаете прийти сюда, где сидят вот эти малыши, теперь пусть это вас не смущает, думать, что вы малыши, потому что вы не такие, но вам захочется стать снова. Но и есть еще одно место вот здесь. Находится вот здесь. И есть еще одно вот здесь». И поэтому вы могли бы, особенно кто-то из тех дам вон там, которые вроде бы стоят вон там, благодарю вас. И мы будем рады, если вы пройдете сюда и присядете. Это будет нормально. Просто обхватите рукой, прислонитесь, пока будем говорить и... Чарли, я думал, что ты пройдешь вот здесь. Я дразню его постоянно. Я сказал: «Придешь ты в церковь». Я все стараюсь, чтобы он пришел повидаться со мной. И тогда я сказал: «Когда ты придешь в церковь, я скажу: сегодня утром доктор Чарли Кокс скажет проповедь, и уйду». Он сказал: «Я упаду в обморок». Поэтому, пока я не вызвал его, он удалился в заднюю комнату. Итак, я хотел бы, перед тем, как мы начнем урок, я думаю, что на прошлой неделе Господь благословил нас. Вам понравилось? Вот это да! Это просто распространилось повсюду. Даже то послание дошло до самой Калифорнии. Они звонили мне прошлым вечером из Калифорнии, из-за него. И теперь они хотят организовать и провести то же самое в Калифорнии в следующем месяце, в январе. Видите? Святой Дух, казалось, сошел совершенно внезапно, прямо там, в Шривпорте. И это просто переходит с одного места в другое таким образом. И просто время откровения. И поэтому мы очень счастливы и верим, и видим свою собственную группу здесь, в Скинии, настолько преуспевающую из-за этого. Видим проявление Божье среди нас здесь. Мы так счастливы от этого и верим, что мы живем в великое время вызова церкви и приведения ее в порядок. Поэтому они... Я обнаружил нечто, что я... В то время, как я беседовал с моим хорошим другом, доктором Адейром, сидя в его кабинете, и он сказал, говорил о разных вещах относительно рентгена, и говорил о сильных насморках и разных микробах, и тянулся, и доставал свои книги, и показывал мне по ним, что... Они обнаружили, он сказал. «Я скажу тебе, Билли», — сказал. «Насколько серьезна простуда?» «Очень многие из них», — сказал. «У нас ни одного средства от сильной простуды». Он сказал, я сказал, Ну, я всегда считал, что если у тебя заболело горло, тогда ты можешь пополоскать чем-нибудь. Я сказал, вот, после того, как я проповедую, я сказал, прихожу домой вечером, я немного охрипший, я сказал, я беру немного лавориса и полощу им. Я сказал, у нас в доме это средство имелось в течение многих лет. Полоскание для рта. Он сказал, холодная вода помогла бы точно так же. Он сказал, потому что не надо думать, что какое-нибудь полоскание могло бы тебе помочь. Потому что единственное, что оно может сделать, просто вымыть микробов из твоего горла. Оно не может проникнуть в кровяной поток. Если бы оно проникло, оно прорвало бы тебе горло, и у тебя открылось бы кровотечение, понимаешь? И сказал, оно не может этого. Поэтому снова вспоминается давняя поговорка. Лекарство делается для продажи, а не для применения. Вы знаете, и после всего, и видя по медицинским книгам, которые даже есть у меня дома для чтения, меня интересует медицина. Конечно, все, что может помочь Божьему народу, помочь человеку, если это о мире, то изучение понятий темы о мире, меня это интересует. Я заинтересован в том, чтобы жить в лучшем обществе. Я заинтересован в том, чтобы наши дети ходили в школы получше. Я заинтересован во всем хорошем, благотворном и правильном. И медицина совершила некоторые великие дела. Я верю, что Бог употребил ее. Многие вещи. Я верю, что если бы мы были более искренними и посвященными Богу, у них уже появилось бы средство от рака и всего остального. Если бы мы только... У Бога уже это имеется. Если бы мы только попросили Его об этом. Понимаете? Итак, теперь я верю, что вакцина Солка была найдена ради маленьких детей, которые так сильно страдали. И сатана, та дрянь, парализующая тех маленьких детей и остальное. И Бог просто позволил, чтобы это открыли для прививки. И это совершило великое дело, за что мы благодарны всемогущему Богу за это. Просто так сильно благодарны за то, что Бог благословил нас. И, брат, где... Он не уехал домой, не так ли, сестра Нэш? Он... О, это хорошо. Это замечательно. Угу. Хорошо. Так вот, при изучении, затем, после того, как я вернулся домой, я сел там в комнате и долго изучал. О чем это все говорит? Я расскажу кое-что вам, что я изучаю, чтобы вы могли изучать со мной. И Господь, когда мы были в комнате, я считаю, что это был Он, потому что я получил сильные переживания с Ним. Но вы знаете, после того, как доктор мне это рассказал и показал мне по самым лучшим и последним медицинским книгам, из чего я узнал, что это только что обнаружили, один доктор сидит здесь, во всяком случае, слушает меня. Теперь, что касается самых последних и самых лучших средств от сильной простуды, у них нет никакого лекарства. Они осуждают прием аспирина и так далее. Это только облегчает боль и так далее при простуде, то есть страдания. Но он совершенно не помогает при простуде, но он помогает в том, чтобы тебе отдохнуть. А самое лучшее средство при сильной простуде – это лечь и поспать, успокоиться. Просто лечь в постель – это самое лучшее, что ты можешь сделать. Так вот, затем я взялся за изучение. Я сказал, «Доктор Сэм, в таком случае это является этим при сильной простуде. Самое лучшее средство – это отдохнуть». Он сказал, «Это самое лучшее для всего». «Что ж, я сказал, благодарю тебя, доктор, это просто великолепно». И мы побеседовали еще немного, и затем я отправился домой. И я рассказал ему, ему нравятся зайцы и белки, и другие, не удается выехать. Мы, бывало, много охотились вместе, когда были мальчишками, и охотились, и рыбачили, то есть особенно рыбачили. Итак, когда я отправился домой, я стал думать, что, вы знаете, я заметил, наблюдая за животными. Возьмите собаку. Когда она заболеет, она пойдет, попьет воды и ляжет где-нибудь. Идет и ложится. Что ж, тогда мне пришла мысль на следующее утро. Я лежал в постели, ждал, когда проснутся другие. Они просыпаются примерно в 6:30. А я проснулся примерно в 4:30 или в 5. Я лежал там. Когда размышляешь, очень часто Бог что-то открывает. Вы поймите, я не учу этому. Но вы знали, человек в начале, когда Бог создал его, он создал его не для лечения. Он имел в себе свое собственное лечение. Он был самостоятельной единицей, понимаете? Следовательно, исцеление приходит не из внешнего источника. Оно должно прийти изнутри. Теперь, мы можем принять вспомогательные средства извне, такие как для уничтожения микробов или того, что внутри нас. Или мы можем взять и руками отрезать друг у друга, и отрезать какую-то часть, или что-нибудь типа аппендицита, или больного зуба, или чего-нибудь, и удалить это. Но исцеление приходит не от чего-то такого, что вы прикладываете. Исцеление приходит только от силы, которая внутри вас самих, чтобы снова нарастить ту ткань, которая была вырвана с того места, которое удалили. И поэтому исцеление находится в вас. Теперь послушайте внимательно и хорошо подумайте сейчас, прежде чем вы насчет этого вынесете какое-нибудь суждение. Человек, в начале, когда он был создан, человек — это Бог. Он, несомненно, был Богом, потому что он был создан по образу Божьему, будучи Сыном Божьим. И тогда он наследник всего, чем является Бог. И человеку было дано владение, и этим владением была земля. У тебя есть власть над рыбами, над птицами небесными и над всем. Он мог просто сказать, и все подчинялось ему, потому что он был Богом в себе. Не вселенским Богом, но я имею в виду Богом небес и земли. Но он был правителем в своем владении. Он был царем, царем-правителем. Это был человек. И даже сейчас, в своем нынешнем падшем состоянии, он по-прежнему имеет внешний вид. Так вот, недавно они пытались что-то скрестить и так далее, и говорят, что человек произошел от низших животных, и путем эволюции он поднялся на вершину. Что ж, видите, они продолжали играть с наукой, пока они не опровергли свою же собственную теорию. Вы не можете скрестить что-нибудь, и чтобы это стало более совершенным. Это тут же падет. Это не получится. Гибридная кукуруза или что-то другое не может себя воспроизвести. Или, как я говорил недавно, можно скрестить осла и кобылу. Из этого получится мул. Но тот мул не может дать другого мула. Должен вернуться обратно, к началу, потому что Бог сказал, «Каждое семя по роду своему». Теперь, когда мы были созданы, и они только что обнаружили, недавно, что ваше тело наполнено светом, рентген подтверждает это. Рентген не имеет своего собственного света. Это ваш свет, который он использует. Вы родились с 4 лучами. Спустя некоторое время, скажем, через 20-25, один луч гаснет. И в 35 другой, или в 40, гаснет другой. И, наконец, когда вам исполняется около 65, вы живете со своим последним лучом. И каждый раз, когда вы делаете рентген, вы разрушаете те лучи. Вот почему у вас больше нет, вы суете ступни ног своих детей в эти аппараты, потому что это просто разрушало те лучи в их маленьком тельце. И это космический свет, который в вас, из которого вы созданы, полные светящихся клеток. Так вот, Это космический свет. Но Бог — это другой свет. Но все же Он свет. Теперь я думаю, что эта фотография там является мощным доказательством того, что я собираюсь сказать. Что Бог — это свет. И когда мы ходили во свете Божьем, как сыновья Бога, Бог не является космическим светом, но Божий свет действовал через космический свет наших тел, наших клеток. И мы становимся, мы были совершенно когда-то настоящими, подлинными сыновьями Божьими. Но потом, когда произошло грехопадение, и тогда, где плод Духа сегодня, это любовь, радость, вера, долготерпение, кротость, нежность, терпение, все сверхъестественное. Это просто пришло к такому, где все тело просто постепенно, как морская капуста, которую вы берете на дне моря. Часто ныряльщики, и они попадают под эти водоросли, и до того, как они поймут это, они запутываются в них настолько сильно, что не могут выбраться оттуда. Что ж, вот таким образом грех поступил с человеком. Вот таким образом холодность поступила с церковью. Вот таким образом коммунисты поступили со страной. Это настолько коварно. И потом в человеческом теле это охватило нас. Это выталкивает этот Божий свет через деноминации и отрекаясь от веры и так далее. Это вытолкнуло все лучи Божьей великой силы веры, понимаете, которая в нас, которая должна быть. Они до того вытолкнули все те лучи, что мы просто стали ложей, и потом теперь хуже ложи, церковь, потому что это просто выставлено. Вся тьма, и даже просто говорят, это не происходит. Отрицают то, что это могло бы произойти, понимаете, чудеса Божьи. И все же человек где-то глубоко в нем, где-то в нем, если бы он только мог позволить тому маленькому, как я иллюстрировал это, как кнопка. Когда человек спасен, вот столько-то в нем Бога. Это тот небольшой свет, который входит, чтобы заставить его прекратить делать то, что неправильно. Теперь, если ты можешь удалить всю злобу и зависть, и несогласие, и неверие, тот маленький, похожий на кнопочку свет, и сила Божья будет увеличиваться, 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 вытесняя неверие. И ты это делаешь не через развитие телесными упражнениями. Ты делаешь это через освященную, посвященную жизнь, которую Святой Дух продвигает в тебе. Я уловил кое-что из этого в одном месте, где-то, недавно. Кто-нибудь помнит, когда Элай Перри был воскрешен в то утро? Кто-нибудь из здешних? Вы видели в газете здесь часто? Я вижу, что сестра Уильсон, они подняли свою руку. Я стоял там, когда тот человек умер. Он живет как раз здесь сейчас. Приходит в церковь иногда. Тогда свидетельствует. Он был мертв несколько часов. Он умер от кровоизлияния в легких, и он был весь в крови. Я ушел. Я был только молодым проповедником в те дни. И сестра Джексон тогда была членом церкви здесь. И жена методистского проповедника, я забыл сейчас, как звали того человека, Шафинер. Брат Шафинер и сестра Шафинер. Они доводились какими-то родственниками Уайсхартом. И они с ней стояли там у постели, и я начал уходить. А он лежал весь в крови там, где он умер. И его глаза закатились, а его глотка выдалась вперед, они накрыли его полностью простыней. И его жена была там. Они плакали и пытались получить адреса, чтобы сообщить близким. И я начал уходить от кровати, и я почувствовал, как кто-то положил на меня свою руку. Я подумал, что это сестра Шафина. А когда я повернулся, возле меня никого не было. И тогда я начал... Это оставило меня, когда я повернулся. А брат Элай лежал там мертвый. Мы были очень хорошими приятелями, рыбачили на реке. Вы знаете, сколько мы провели времени вместе. И он получил травму здесь, на железной дороге, когда ехал на Тагане. Так вот, из-за этого его легкие были повреждены. Он истекал кровью. Он истек кровью, и из-за этого у него начался туберкулез и умер. Я начал двигаться в эту сторону. Тогда я ощутил ту руку снова. Я снова повернулся. Он не уходил от меня. И прежде чем я понял, что я делаю, я лежал поверх того человека. Мои губы были напротив его губ. Я был так же в крови, как и он, лежа на том человеке, вопияя к Богу. И я почувствовал, как что-то поднялось к моему уху. Это была его рука. Вы слышали, когда он стоял прямо здесь и свидетельствовал об этом? Видите? Как он? И он ожил. И это было около 25 лет назад, или, может, 30. Живет сегодня, прямо здесь, на повороте. И он приходил сюда недавно, свидетельствовал об этом в церкви. Теперь, вот когда звонили из Канады и хотели узнать однажды. Я свидетельствовал об этом в Канаде, когда я проводил свои собрания в первый раз. Они позвонили мистеру Куцу, владельцу похоронного бюро, и спросили, правда ли то, что был воскрешен человек, который был уже мертв и лежал в зале. У меня все еще есть газетные вырезки. Они сказали, мы слышали о многих совершенных чудесах. Сказал мистер Куц. Сказал, мистер Бранхам — это мой личный друг. И происходили всякие события. Но у нас нет никаких данных о ком-либо, кто был бы воскрешен из мертвых, особенно в этом похоронном зале. Канадцы неправильно поняли. И на следующий день... Ой, газета была нарасхват. Он сказал, сотни людей звонили отовсюду. И брат Перри там сам свидетельствовал о воскрешении там его тела и опровергал те вещи, которые тот поместил в газете. И вот тогда поняли, что это было не там. Это произошло у него дома. И вот где он лежал там мертвый. Они еще не увезли его в похоронное бюро. Потом я читал недавно вечером о том, как Ириней, я думаю, что это был он, или святой Мартин, который простерся своим телом поверх своего друга после того, как его повесили. Так вот, это история. И лежал на нем в течение часа. И тот человек ожил. И я вижу в Библии, где Илия простерся своим телом на умершем ребенке, и тот ожил. Я вспоминаю о том маленьком мальчике в далекой Финляндии, когда он лежал там, мертвый, лежал на обочине дороги. Потом еще, около 2 месяцев назад, я думаю, что это было тогда, Джин, в Ньюсвик, что они предоставили свободу действий, как они называют, божественным исцелителям в Лондоне. И позволили им идти и молиться за больных. И там было примерно на 80% больше исцелений, чем при помощи медицины. Там молитва за больных. Reader's Digest узнали об этом, и здесь, в Америке, они у нас есть здесь, что написано об этом, и в Reader's Digest, где они обследовали на предмет божественного исцеления. И они взяли одного брата, который молился за больных, и у них был один больной, и попросили его помолиться за больного. И потом положили свинцовую фольгу. Всякий знает, что свинцовая фольга отражает тот луч. На между этим человеком и человеком, который молился, братом, его рукой. И положили ее вот так, и сделали рентгеновский снимок. И от руки этого человека было видно видимое отражение луча, исходящего от его руки, идущего к тому другому человеку. Видите? Это верно. Да. Бог знает, что Он подразумевал, когда Он сказал, «Возложат руки на больных, те выздоровеют». Возложение рук этого человека на больного и механический рентгеновский снимок, о Боже, показал свет, исходящий от руки этого человека. Как люди могут быть настолько тупыми, говоря, что нет такого, как божественное исцеление? Да даже механические приборы, аппараты, которые созданы наукой, являются чем? Упреком их собственным представлением этих церквей, которые говорят, нет такого, как божественное исцеление и сила Божья. Что насчет того человека в Чикаго? Просто можно было бы рассказывать и рассказывать, как он поставил меня перед тем измерительным прибором там, и та штуковина, как та стрелка показала бы, подобно детектору лжи об этом. Видите? И ту женщину, которая лежала, умирала, подвергли испытанию, что даже та стрелка завертелась от силы, которой хватило бы для того, чтобы послать радиосообщение по всему миру 40 раз, и аппарат сломался. Та святая, умирающая, свидетельствовала о вере. Приложили это к одному нечестивцу, он умирал, и когда приложили, то стрелка отклонилась, наоборот, в другую сторону. Аппарат чуть было не сломался. Тот неверующий сказал, «Если есть Бог, и Он есть доброта доброго сердца, похвала Ему, передал бы тому аппарату достаточно силы, чтобы он повернулся, есть нечто в той женщине, создающее ту силу». «И если на нечестивце отклонилась в другую сторону, — сказал, — Боже, смилуйся надо мной, грешником». И он отдал свое сердце Христу. Это верно? Да что там, наука знает. И однажды вы обнаружите, что Бог в вас, понимаете? Бог сам в человеческом существе. Бог в нас. О, как я благодарю Бога за те вещи! Настолько чудесные! Теперь, перед тем, как приступим к Его Слову, и теперь давайте не будем торопиться, потому что в это утро мы будем молиться за больных. И я объявлял об этом. И теперь кто-то спрашивал, будем ли мы здесь в следующее воскресенье. Что ж, там я еще не знаю. Я едва ли могу знать, если Господь не откроет этого. Если Господь позволит, может быть, в следующее воскресенье вечером я лишаю моего дорогого брата здесь всех утренних проповедей. В следующее воскресенье вечером, может быть, если я буду где-то здесь, по воле Господа, обычно я здесь, если меня не вызовут. Я хочу говорить на тему «Мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться». Понимаете, просто проповедь, рождественская проповедь. И теперь, перед тем, как мы обратимся к Нему, то есть к Его Слову, давайте обратимся к Нему посредством молитвы. Если все, кто может стоять, давайте встанем на минуту. Наш Небесный Отец, мы самые счастливые люди, что мы такие счастливые, что наши человеческие души не могут вместить этого. Нам просто нужно закричать иногда и дать выход радости, которая в наших сердцах через Иисуса Христа. Знать, что в час, в который мы сейчас живем, где все в таком смятении, однако имеется надежное основание. И видеть, как поднимались умные мужи в минувшие дни и пытались опровергнуть само существование Бога при помощи своих собственных механических устройств, пришли прямо к обратному и засвидетельствовали о славе Божьей. Истинно, Иуда должен был сказать сам, что он предал невинную кровь. Римский сотник сказал, воистину это был Сын Божий. Его собственным врагам пришлось засвидетельствовать. И мы дожили до того, что видим, что научный период пришел к своему концу. Они не могут продвинуться дальше. Они просто разнесут друг друга в пух и прах в любой момент. И все же мы видим, что те самые научные аппараты, которые они придумали, чтобы попытаться опровергнуть тебя, разворачиваются и свидетельствуют о твоей славе. Как мы благодарны тебе за это, Господь! Дай нам помнить сегодня, что Божье Слово не ошибется никогда. Даруй нам веру, Господь. Как то небольшое резкое выражение недавно, которое я высказал относительно силы Божьей, находящейся в нас, и все наши фибры наполнены светом Божьим, а тьма и грех забили в нас мельчайшие поры нашей души. Пусть Святой Дух в это утро распространится в нашем существе, впрессовывая веру в наше внутреннее существо, чтобы все наше тело и жизнь настолько пропитались силой Божьей, что люди увидели бы, что Иисус Христос живет в Своей Церкви. Даруй это, Отец. Мы вверяем это все Тебе сейчас и просим, чтобы Ты благословил эти несколько слов, которые мы скажем сейчас, чтобы постараться прокомментировать то, что уже было написано одним из Твоих апостолов, великим святым Павлом. И я молю, Отец, чтобы Святой Дух взял это и просто дал ему прорасти в сердцах людей и дал веру для предстоящего служения исцеления. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. Благодарение Господу. Аминь. Да будет хвала Богу. Боже, мы благодарим Тебя за Твою благость и милость. Мы благодарим Тебя за Твое проявление любви и силы, за все, что Ты совершил для нас. Мы недостойны благословений, которые Ты даруешь нам. Я действительно, при помощи прозвучавшего сообщения, это, должно быть, было одинаковое сообщение, которое вышло и, по-видимому, призывало грешников взыскать Тебя, ибо близко время уничтожения. Отец Бог, мы молим, если здесь есть тот человек в это утро, или те люди, которые поняли бы, что мы ничего не знаем обо всем этом, что это истинно Святой Дух говорит через человеческие уста, чтобы дать истолкование, вызвать людей, предназначенных прежде основания мира, к тому, чтобы быть сыновьями и дочерьми Бога, и, может быть, долгое время избегали этого. Пусть они придут сегодня, Господь, чтобы узнать Тебя и найти то сокрытое место, ибо час совсем близок. Даруй это, Отец. Мы ожидаем от Тебя дальше в послании. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь Если был кто-то, кто, может, не совсем понимает, как те сообщения приходят таким образом, их было два. Может быть, что в одном было упущено и не сказано что-то такое, что другое продолжило. Потому что вы обратили внимание, насколько мало было другое, небольшим было другое, всего несколько слов. Может быть, что другой недосказал. И когда пришел перевод, он был в том же стиле. Вы видите, что и это сообщение, призыв к грешникам, это просто происходит. Эти люди не знали, о чем я собирался говорить. Никто не знает этого. Нет никого в мире, кто знал бы это вплоть до этого момента. Но это оказалось именно тем, о чем я буду говорить. Видите? Да. Теперь обратитесь вместе со мной к 1 Коринфянам, 14 глава. Хорошо было бы просто убрать от себя прочь все неверие, чтобы Святой Дух мог войти и просто действовать так, как Ему угодно, вы понимаете, и начал действовать через ваши фибры и управлял вашей жизнью. Теперь, те, кто записывает места Писания. Я заметил недавно, это типа как обучение помогло так сильно, что теперь у меня здесь 3 или 4 страницы того, о чем я буду говорить сегодня утром, места Писаний и прочее, чтобы вам записать и отмечать места. И я записал их здесь, чтобы мне не забыть их. Теперь, в 14 главе 1 Коринфянам с 1 по 8 стихи. Теперь слушайте внимательно. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, его дух. Он тайны говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и в утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками. Лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит на неведомом языке. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъясняюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи издают звук, будь то свирель или гусли. Если не производят раздельного тона, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так вот, я хочу, когда вы придете домой, чтобы продолжили читать всю ту главу, потому что там в ней много стихов, 40 стихов в этой главе. И я хочу, чтобы вы прочли ее, когда вы придете домой. Она объясняет о дарах. Теперь, если бы я назвал свою тему сегодня утром, то, что я хочу сказать, это неопределенный звук. Теперь, Павел здесь говорил о говорении на языках. Если не будет истолкователя, то кто понял бы, что те люди недавно сказали? Они не поняли бы. Но он просто говорит Богу. Конечно, его дух выдает слово, и он во славе, это просто благословляет его. Он сказал, он назидает себя, потому что это для него утешение, что через него говорит Бог. Но если появляется истолкователь, с вот таким, понимаете, истолкователь появляется следом за этим, тогда это назидает не только его. Это назидает всю церковь, объявляет каждому слово Господне через это. Так вот, они говорили, если есть пророк, тогда пророк говорит так, чтобы вся церковь, которая является пророк, кто это такой? Божественный открыватель божественного слова, у которого есть откровение слова, чтобы дать людям. Тогда это назидает всех. Видите? Теперь человек, который говорит на языках, может говорить на языках. И это запрещено также кому-то говорить в церкви на ином языке, если там нет истолкователя. Так что вот почему нам здесь позволено говорить на языках, потому что у нас есть 3 или 4 истолкователя прямо в церкви. Сейчас, прямо здесь, в этой церкви, истолковывающие иной язык. И поэтому, если бы не было истолкователя, тогда мы не позволили бы им говорить в церкви. Однако дома и когда они молятся, потому что они назидают себя, потому что на них пребывает дух, что они пытаются... Люди на самом деле думают, что они говорят то, что вы понимаете, но они не знают, что они говорят. Они просто типа стоят и начинают что-то говорить. Они просто не могут остановить этого. Это просто продолжает изливаться. И они думают, что они говорят так, что вы понимаете. Это подсознательное состояние. Точно так, как на платформе. Как сегодня, вы заметите, когда начнется развлечение. Здесь находится много людей, которых я не видел никогда в жизни. Наблюдайте за Святым Духом, когда Он сойдет, начнет двигаться по аудитории и говорить тем людям, кто они такие, или откуда они приехали, что случилось, и что у них за болезнь, все то. Понимаете? Что это? Это Слово Божье, острее меча обоюдоострого, проникает до разделения составов и мозгов и даже судит помышления и намерения сердца и разума. Видите? Видите? Это Слово Божье. Теперь, Павел сказал, если вы все станете говорить языками и не будет истолкователя, войдут незнающие, скажут. Они сумасшедшие, безумные. Слово «безумный» означает «сумасшедший». И тогда скажут «они безумные». Но если там будет пророчествующий и обнаруживающий тайны сердца, тогда все падут ниц, скажут «с вами Бог». Так вот, если будет истолкователь, истолкование иного языка — это пророчество. Видите, это пророчество само, потому что Святой Дух говорит, и Он дает истолкование. Он говорит определенным людям сделать что-то определенное, и все. И каждый знает, когда он касается тебя, ты знаешь, к кому он обращается. И поэтому хорошо видеть, что не только это не человеческие существа. Это Бог в человеческих существах, который совершает свой труд. Очень. Мы, конечно же, благодарим за это Господа. И я стал замечать, как это начинает появляться и в других местах, церквах. Чарльз Фуллер. Кто из вас слышал «Час старомодного пробуждения»? Великий человек. Он говорит совсем недавно. Он сказал, «У нас имеется говорение на языках, истолкование прямо здесь, прямо там, в Лонг-Бич». И это правда? Я проповедовал прямо там у него много раз. Так что у них есть истолкование, и все сидят спокойно. Понимаете, дело вот в чем. Мы не чтим те дары. И потом иногда, если дар нарушает порядок, и вам приходится осаживать это. Не. Понимаете, это сатана пытается вытолкнуть их за борт. Если ему не удастся утаить от вас истину, он возьмет ту же самую истину и столкнет вас за борт с ней. Понимаете? Это верно. Он сделает из этого фанатизм. Понимаете? Так вот, мы стараемся соблюдать это точно здесь. Это начало действовать в нашей церкви снова, впервые за многие годы. Итак, мы соблюдаем это точно, чтобы они знали об этом. Тогда как вот очень часто, как сейчас, может оказаться кто-то, у кого может возникнуть желание заговорить на языках, видите, прямо сейчас, но им положено молчать. Видите, у меня сейчас слово. Видите? 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 А потом, после того, как все завершится, и призыв к алтарю, и что угодно, здесь это закончится, тогда может быть сделано сообщение. Вы понимаете? Говорящий может говорить языками или перед этим. Теперь, если это будет двигаться дальше, и дары будут появляться, тогда мы установим особое время для их встреч. И они будут встречаться за несколько часов до начала служения в церкви, и собираться вместе, и пророчествовать, и говорить на языках, и запишут те сообщения, и положат их прямо здесь на платформе. Когда пастор придет, он выйдет и скажет: «Так говорит Господь, послезавтра произойдет так, что брат Джонс, который живет около железнодорожного полотна, должен уехать, потому что вагон сойдет с рельс и разрушит его дом. Так говорит Господь, здесь в это утро должна быть женщина, которую зовут так-то. Она приехала из такого-то места, и она что-то украла, когда она была девочкой. Брат Бранхам или брат Невилл, кто есть, возложит на нее руки после того, как она признает свою ошибку и уладит это дело, она исцелится. Ее зовут так-то». Понимаете? И пастор, еще до того, как оно начнется, служение, должен их зачитать. Это верно. Понимаете? Сейчас это в младенческом виде у нас сейчас. Видите? Это в младенческом виде. Затем, понимаете, ничто не сможет проскользнуть. Понимаете? Понимаете? Дьявол приходит и просто начинает действовать во плоти. Тогда он начинает, он разорвет на клочки всю церковь. Таким вот образом, понимаете, просто ударятся в фанатизм и будут заводиться в любое время. Вы понимаете? Но церковь пребывает в порядке. Видите? И теперь, если у человека имеется дар, и потом он призван по Писанию, и они теряют контроль в этом, это показывает, что это не Божий дар, потому что любой Божий дар почтит Слово. Видите? Видите? Вот почему божественное исцеление именно такое, понимаете? Это Святой Дух чтит Слово. Святой Дух, крещение во имя Иисуса Христа. Святой Дух в тебе почтит это Слово, потому что Он сам написал его, понимаете? И Он в тебе. Это тот свет Божий, который в тебе, который почтит Слово, невзирая на то, где оно написано здесь. Дух пророков — это пророчествующие дары, подчиняется пророку, понимаете, который является божественным открывателем слова. Теперь, и разве мы не счастливы видеть эти вещи в наш день? Теперь, это день неопределенности. Здесь говорится, если труба издает неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Павел здесь говорит, конечно, он обращался к этим коринфянам, и многие из них были солдатами в те дни, в своей собственной армии. Так вот, теперь, если труба издает неопределенный звук, кто станет готовиться? У вас должна быть ясность во всем. Мы должны знать, правильно это или нет. А теперь мы живем в день сильной неопределенности. Мы все знаем это. День неопределенности и время неопределенности. Я не думаю, что когда-нибудь было время, с тех пор, как началось время тогда в Эдемском саду, когда вошел грех и прервал вечность на время, я не думаю, что когда-либо был промежуток времени с такой сильной неопределенностью, как сегодня. Потому что сегодня не осталось даже ни одной надежды в естественном мире. Теперь вы скажете, ну, я видел времена и читал в истории, когда Земля была охвачена войнами. Это правда. Но никогда не было времени, когда Земля разлетится на куски всего за одну секунду. Понимаете? И такое уничтожение, которое заняло бы недели и часы и так далее, теперь для этого требуется одна минута, может еще меньше. Только нажать на кнопку, и с ней все кончено. Это ужасно. И у них нет... Куба может это сделать сама. Для этого не требуется крошечное... Гаити могло бы это сделать. Просто любое небольшое государство, которое захочет, может полностью поджечь мир и сместить его с орбиты. В любое время, когда им захочется. Видите? Для этого требуется только один фанатик. Тогда как их по всему миру десятки миллиардов, чтобы сделать это. Смотрите, как может произойти самоубийство. И когда находится среди того, дьявол настолько овладевает им прямо там, где висят в этих огромных ангарах, Просто нажми там на одну кнопку, и вот они полетели. И как только они взлетают, это становится видно на радарах других. Они нажимают на свои, и вот вам, пожалуйста. Видите? Это все. Потому что у них просто у каждого парня выставлен свой экран для наблюдения. В открытом море, на подводных лодках, на островах, повсюду. Сидят повсюду. На Северном полюсе, внизу на Южном полюсе, везде, с этими большими экранами. Пусть только кто-нибудь нажмет на кнопку. Вот и все, что им нужно. И вот их кнопка нажата, и все остальные нажимают, и нажимают, и нажимают. И что же произойдет? Но, о, это... Подумайте, что это могло бы произойти еще до того, как мы выйдем с этого служения в это утро. Но запомните, до того, как это случится, Бог обещал прийти за своей церковью. Обещал прийти, только мы не знаем, в какое время Он придет. Как это славно! Он явится всем возлюбившим явление Его. Разве вам не хотелось бы увидеть Его в это утро? И как мы поем ту песенку. «Я хочу увидеть Господа Христа, благодать Иисуса воспевать всегда». Когда вся жизнь закончится, и болезни, и страдания промчатся в последний раз, и мы увидим Его. И там мы предстанем, молодые, бессмертные, навсегда в Его присутствии, где никогда не будет греха, болезни, боли сердца, печали, когда все время угаснет в вечности. Ой, как это славно! Тогда что вас побуждает это делать? Хочется трудиться теперь, чтобы привести каждого в то положение, кого вы сможете для того восхищения. Я посвятил себя заново, и я пообещал Богу, что я постараюсь сделать вдвое больше. Я сделал все, что я умел делать, и я просто желал бы, чтобы мне снова стать молодым, 18-20-летним, и знать то, что я знаю, как, может, я мог бы постоять подольше, посетить еще несколько, что-нибудь такое ради Царства Божьего. Вы, молодые люди, которые здесь в это утро, юные, еще полные молодости и не связаны семейными узами и прочим, пусть Бог даст вам увидеть видение, увидеть, в какое время мы живем. Неопределенность. Давайте сейчас просто рассмотрим несколько неопределенных вещей в это неопределенное время. Есть неопределенность относительно, раз уж мы заговорили о войне, звучит неопределенность в голосе военачальника. Мы не можем понять. Они не знают. Вы идете, и у них состоятся важные встречи и так далее, и они просто не могут прийти к согласию. Есть неопределенность. Они не знают. Они не знают, что должно произойти. Все великие стратегии и так далее, которые изучают войну и возможности, и чем это может кончиться, у них нет ответа в это утро. Ни у кого нет. Они просто не смогут вам сказать. Что ж, наука, после всего того великого, что они могли вообразить, всякой сильной стратегии, которую они могли бы предпринять, всяческих научных маневров и рычагов, за которые они могли бы дернуть в своих научных аппаратах, и их выдающиеся умы, и умы, которые думают за другие умы. И когда они все собрались вместе в это время, они сказали одну вещь. Осталось 3 минуты до полуночи. Это их ответ. Или можем ли мы остаться в живых после этого? Сможем ли мы зарыться и переждать, спрятаться под землей на достаточной глубине, чтобы те бомбы не достали нас и выжить как народ? Конечно, вы не сможете. От этого взрыва в земле образуется яма в милю глубиной. Что если бы вы могли погрузиться на глубину в 10 миль? Если бы вы могли, вы оказались бы в лаве. Но что если бы вам удалось забраться настолько глубоко, от того сотрясения все кости в вашем теле просто поломались бы? Вниз пути нет. Путь ведет наверх. О, я так рад, что есть ответ. А вы? Звук, который ясен. Та труба о зарывании и уходе в пещеры. Я слышал теперь, что они перевозят все правительство и прочее сюда, около Форт Нокса, и дальше, около Мамот Кейв. и у них там есть место, которое они обустраивают, чтобы когда, если начнется какая-нибудь военная угроза или что-нибудь, они перевезут правительство в эти пещеры. Разве в Библии не говорится четко, что они будут прятаться по пещерам и другим местам земли? Точно? Видите? У них нет ответа. Так что у нашего мощного режима военной силы нет ответа. Так вот, бывало, что мы, наша наука говорила, мы можем создать огромную машину. У нас лучшее орудие, чем может создать Германия. У наших людей большая выдержка и сила, и былая бодрость духа Янки, и загремят барабаны, и затрубят горны, и будут развиваться флаги, и крик «Ура!» и все таким образом. Куда там? Мы можем отправиться туда, и у нас для этого есть былое мужество. Вам не придется отправляться туда. В этот раз это будет прямо здесь у нас, дома. Понимаете? Всего одному человеку нужно нажать на кнопку. И это все должно произойти. Один человек. Не требуется 1000 подготовленных солдат. Только один безумный человек, просто одержимый дьяволом, просто нажать на ту кнопку. И этого достаточно. Видите? Таким образом, у них нет ответа. Итак, что в конце концов они скажут? Что ж, сейчас 3 минуты до полуночи. У меня есть об этом фильм. Его сейчас одолжил один врач, мой друг. 3 минуты до полуночи. Теперь, тот фильм был создан примерно 5 лет назад, когда евреи только начинали возвращаться в Палестину. И там в фильме показано, как они несут старых коллег на своих спинах, идут, и они обходят, берут у них интервью. И поэтому, когда они спросили их, сказали, «Вы возвращаетесь к себе на родину, чтобы умереть на родине?» Ответили, «Мы вернулись, чтобы увидеть Мессию». А что обещал пророк? Многие из вас читали журнал «Взгляд», «Жизнь» и другие. Там есть фотография с теми самолетами, на которых они прибывают отовсюду, оттуда, из различных мест. Иран и другие места, где они были. И когда они не хотели садиться на тот самолет, они никогда не видели, они по-прежнему пахали землю древними деревянными плугами, как они пахали примерно 25 столетий назад, когда Римская империя рассеяла их. И они не хотели садиться на те самолеты. Но их старый священник вышел там, один из старых раввинов, учителей, вышел там и сказал, «Разве Бог не сказал нам, что однажды мы вернемся на родину на орлиных крыльях?» Они сложили свои плуги, поднялись на самолет и полетели обратно домой на крыльях. Исайя увидел это, но он не знал, что это такое. Это выглядело как летящая птица. Он видел возвращающийся обратно Израиль, размахивая вперед и назад. И те, кто летал на самолетах, вы знаете, что это такое. Это махание туда-сюда, точно как летящая птица, возвращаясь обратно домой. Они вышли там, они сказали, «Что ж, где Мессия?» Они хотели увидеть его. И я говорю вам, когда вы увидите, что евреи возвращаются обратно, вот так, это Божьи часы. Мы в конце. Вот, совсем недавно стали государством, стали всем тем, чем они стали, и у них свои собственные деньги, и собственная армия, и остальное, все свое. Они снова государство, видите? О, какая прекрасная мысль! У меня есть место Писания об этом. Здесь немного дальше, да, об этом. Теперь, неопределенность, войны. Мы не знаем, в какое время. Слышим по радио. Вы слышите, как они говорят по радио. Заготавливайте столько-то запасов в своем подвале. Запаситесь в достаточной мере водой на случай радиоактивных осадков. Возьмите туда радиоприемник и не волнуйтесь. Я видел журналы. Они в них рекламируют небольшие бункеры, которые можно разместить в подвале или у себя во дворе, или где-нибудь. Если бомбы начнут падать, вы это переживете. Радиоактивные осадки вас все равно достанут. Так что вам просто не нужно беспокоиться. Они могут бросить бомбу на Нью-Орлеан, а радиация настигнет вас здесь. Поэтому это не имеет значения. Вы умерли бы в любом случае. Так что оставайтесь внутри и проживете немного дольше. Или что-нибудь такое. О, вот это да! Я даже не верю этому. Я считаю это чепухой даже пытаться делать это. Это верно. Но церковь не должна волноваться. Вас тогда не будет здесь, во всяком случае. Понимаете? Это уже наверняка. Видите? Вас не будет. Потому что ясность Божьего Слова обещает это. Теперь, давайте просто возьмем что-нибудь еще, что неопределенное. Просто столько всего. С работой неопределенно. Не знаешь, что за время. Сегодня ты работаешь, а завтра ты не знаешь. Это просто неопределенность. Ты думаешь, что у тебя будет хорошая работа, а на следующий день начальник приходит, берет кого-то другого, а тебя выгоняет, принимает кого-то другого. Поэтому неопределенность в работе. Давайте возьмем также семейная жизнь. Неопределенно. Я говорю вам, я не знаю, что случилось с нравственным обликом наших женщин. Разводы растут. Это просто ужасно. И вы видите, где забиты людьми суды по бракоразводным делам, когда девушки и парни поженятся и станут жить вместе, и у них родятся двое или трое детей, или что-нибудь в этом роде, и они разведутся, а потом пойдут и женятся на другой, и женятся на другой, и женятся на другой, и женятся на другой, и женятся на другой. А их семьи... Я был в одной бедной, действительно бедной семье недавно вечером. И тот человек сказал, «Я говорю тебе, я просто не знаю». Сказал, «Я просто не знаю, как свести концы с концами». Я огляделся. Он работал. У него там была бедная женушка, настолько верная, насколько может быть. И четверо и пятеро чумазых детишек по всему полу. Я сказал, «Послушай, да ты миллионер?» А он сказал, «Ха-ха, что ж, брат Бранхам, я не стану оспаривать твои слова». Он сказал, «Брат, у меня нет и 10 центов». Я сказал, «Но у тебя есть нечто, чего не купишь за деньги». Я сказал, «У тебя есть женушка, у которой, возможно, нет и пары своих платьев. А если и были, то кто-нибудь дал ей их, потому что тот человек имел только подъемную работу, время от времени». И я сказал, «Послушай, но она настолько преданная, насколько можно быть преданной». Я сказал, «Есть много мультимиллионеров сегодня, которые отдали бы все до последнего цента, чтобы приходить домой вот к такой жене». «Верно?» Я сказал, «Его жена сидит где-нибудь в компании мужчин, где-нибудь в баре, ругаясь, распевая песни, курит, гуляет по ночам и все остальное в таком духе. И тем не менее он любит ее, но смотри, что он получил. Вся его жизнь заключается в той женщине, а смотри, как она поступает. И наоборот, женщина для мужчины. Видите? Это нет никакой разницы. Настало время, когда все и вся — это просто одно скопление греха. Бедная жена сидит дома, старается заботиться о своих детях, а ее муж где-нибудь гуляет, пьет и ведет себя дурно, гуляет с другими женщинами. Что она отдала бы, если бы у нее были миллионы долларов, чтобы увидеть того мужа, ставшего настоящим мужчиной? Есть один только способ для этого. Иисус Христос — это ответ. Нет ничего другого, что могло бы помочь. Это последнее время. Это Христос, и только Он. Так вот, потом я сказал, сколько отцов, которые ходят повсюду сегодня, имея миллионы долларов, отдали бы все, что у них есть, если бы тот ребенок с церебральным параличом, который у него был таким здоровым, как твои здесь сегодня. Понимаешь? Он стал смотреть на меня. Я сказал, послушай, ты сказал, что ты купил вареной колбасы и бобов, и буханку хлеба, что ты заработал за этот день, и ты купил хлеба и бобов для своих детей на вечер. Я сказал, у каждого из них хороший желудок, и смогли поесть это, и ты поел тоже. Сколько Что сказал Джон Д. Рокфеллер? Он отдал бы миллион долларов, если бы он смог поесть капустную похлебку. Я сказал, ты сказал, что ты сидел у окна в это утро, в которое задувает холодный ветер. Он находится во дворце, понимаешь, где-нибудь. Но однако, если ты сидел там и ел капустную похлебку, у того окна, в которое задувал холодный ветер сквозь какой-то кусок картона в нем, я сказал, Джон Д. Рокфеллер отдал бы миллион долларов, чтобы поесть один раз так, как ты ешь в любое время. Сколько слепых людей с тростью в руке, идя на ощупь по улице, отдали бы все до последнего цента за твои глаза. Понимаете? Вы не можете оценить то, что на самом деле является богатством, в сравнении с тем, что мы называем богатством. Теперь простите меня, члены церкви. Вот почему мы пытаемся сказать в это утро. Вы не можете оценить свою большую церковь, свои большие шпили и остальное в сравнении с любовью Божьей, которая в нашем сердце Духом Святым, который Он дает нам. Несравнимые. Те вещи приходят сверхъестественно. Можно думать, что мы странные, потому что вы слышите, как они говорят на языках, и истолковывают, и люди плачут, и восклицают, и кричат. Я предпочел бы это, чем все. Я лучше буду пастором в маленьком потрепанном строении, как вот это, где сила Божья встречается с людьми, где церковь собирается вместе, имея все это, чем иметь самый большой во всем мире кафедральный собор для проповеди в нем с толпой тепловатых, остывших, мнимых, так называемых христиан. Чтобы пришлось следить за каждым словом, которое ты скажешь, и ты не можешь проповедовать по вдохновению, у тебя это должно быть так-то, и смотреть на каждого судью, и каждого доктора, и остальных там, чтобы тебе не сказать ничего, что задело бы их чувства, потому что они важные плательщики для церкви. Я пойду путем вместе с немногими Господними презренными. Аминь. Вы не сможете оценить это. Нет никакой возможности для этого. Так что поэтому сегодня богатый человек – это человек, который во Христе. Теперь, скажем, у тебя хорошее зрение, хорошее здоровье, много денег и всего остального, но однако без Христа ты погибший. Ты жалкий, ничтожный, нищий, слепой, ногой и не знаешь этого. Видите? Вот что представлял собой Лаодикийский церковный период. Ты, возможно, принадлежишь к самой большой церкви в стране. Ты, возможно, принадлежишь к самой крупной деноминации, но все равно погибший дальше некуда. Видите? Поэтому богатый человек – это человек, который во Христе. Это верно? Так вот, неопределенность семейной жизни, неопределенность работы, неопределенность войны, неопределенность церквей. Поскольку мы коснулись этого, давайте просто поговорим об этом несколько минут. Неопределенность церковной жизни. Они... Вы просто не сможете оценить этого, едва ли. Потому что нет никакого способа, чтобы оценить, что такое переживание в Святом Духе по сравнению с членством в церкви. Понимаете? Не получится. Нет способа, чтобы можно было купить этот Святой Дух. Он приходит как бесплатный подарок от Бога. Он приходит ко всякому, кто пожелает. Вы спросите, он будет только у пятидесятников? Пятидесятники – это не деноминация. Они попытались сделать это, но вы не сможете деноминировать Бога. Пятидесятница – это переживание, которое может быть у любого верующего. Понимаете? Он для баптистов, для католиков, для иудеев, для черных, для белых, для коричневых, для желтых, для красных, для любого цвета, вероучения, чего угодно. Нищий ли ты, богатый, у тебя ничего нет, у тебя есть вдоволь, или ты посередине, или кем бы ты ни был, ты, он для тебя. И это Божья любовь и милость, отмеренная тебе, чтобы принять его. Не стоит тебе ничего. Единственное, чего он тебе будет стоить, полностью отдать ему свою жизнь и принять его. Как просто. Просто взять все, просто забыть все, что ты знал, и полностью подчинить себя ему. И вот так он приходит. Просто принять, принимая его таким образом. Деноминации — это просто не могло быть им. Деноминация издает неопределенный звук. Теперь дайте мне просто показать вам, что это неопределенный звук. Ты идешь в эту деноминацию. Они говорят: «У нас он есть, у остальных его нет». Хорошо. Ты идешь в ту деноминацию, идешь в следующую. «У нас он есть, они не имеют его». Видите? Каждая деноминация. Есть 900 разных деноминаций церквей. 969, я думаю, если быть точным, согласно статистике. 969 разных деноминаций церквей. И каждая утверждает, что другая неверная, а у них он есть. Таким образом, это очень даже неопределенный звук. 900? А как звучит вот это? «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». В этом нет никакой неопределенности. Не правда ли? Вот как нужно оценивать. Вот где мы обнаруживаем, где находится истина. Видите? Говорят: «У нас методистов он есть, у нас баптистов он есть, у нас католиков он есть, у нас пресвитериан он есть». Что ж, Иисус — это тот, у кого он есть, потому что он сказал: «Я свет, истина, путь». Так что это Христос в тебе. Поэтому эти разные великие деноминации, конечно, отличаются. И они издают очень ненадежный звук. А все, что неопределенное, как то, является также и ненадежным. Все, что неопределенное, это ненадежное. Ты не можешь полагаться только на присоединение к церкви и говорить, что вот он, потому что каждый издает разный звук. И куда тебе идти? Это приводит тебя в замешательство. Если и есть место, я делал это утверждение много раз, я скажу это снова в это утро. Место, о котором я знаю, где больше всего нуждаются в миссионерах, это США. Что такое язычник? Язычник — это неверующий. Что ж, теперь у нас есть в Африке и там, в Таиланде, и в разных частях страны, у нас есть местный язычник, который поклоняется идолу. И мы называем его язычником, потому что он поклоняется идолу. Он не знает, какая правая рука, а какая левая. Он не знает азбуки. Он единственное, что он знает, это какой-то бог, о котором рассказал ему колдун. Вот где находится бог. Вот в этом. И единственное, что он знает, это добыть что-нибудь поесть и съесть любым путем, каким только он может отыскать это. Так вот, это то, что мы называем язычником. Но теперь с тем человеком не так трудно обращаться, если ты принесешь ему истину. Но человек, с которым труднее всего иметь дело, это вот этот образованный язычник, понимаете? Этот язычник здесь, в Соединенных Штатах, у которого 4 ученых, степени в колледже, который стоит за кафедрой, неверующий. Говоришь: «Ну вот, недавно утром у нас было служение, и Господь исцелил там одну даму». Это язычник. Он просто образованный язычник. Язычник — это неверующий. Позавчера присутствует прямо на этом месте. Там группа людей, некоторые из них сейчас здесь, подвезли одну бедную даму к парадному. 5 или 6 человек находились внутри. К парадному входу подвезли одну даму в трейлере. Человек подошел к двери и сказал: «Брат Бранхам, я очень не хотел проезжать под тот знак, но, — сказал, — мы только проезжали мимо и хотели сказать...» Я сказал: «Заходите. Видите?» И я сказал: «Нет, — сказал, — моя жена просто хотела засвидетельствовать, рассказать вам о том, что произошло». Вот. Она оказалась хорошей подругой сестры Мерсер. Брат Лео здесь, один из наших братьев здесь, в церкви, один из тех, кто записывает ленты. Его мать. И около 8 или 10 лет назад я был где-то здесь, на Востоке, и на платформу пришла одна женщина, чтобы за нее помолились. Святой Дух сказал: «Вы миссис такая-то, и вы приехали из такого-то места. Вы страдаете от того-то». «Да, все это правда». Тогда сказал: «Так вот, у вас есть подруга, которая живет в Калифорнии. Это очень дорогая подруга для вас. И эта женщина умирает от рака почки. Она сказала: «Это совершенно верно, брат Бранхам. Это Святой Дух, открывающий сердечные тайны. Вы видите? Должно бы заставить американцев пасть ниц и сказать: «Боже!» Видите? Должно бы совершить это, но, ох, они образованные язычники. Это такие, с которыми трудно обращаться. Понимаете, он такой умный, что он знает больше, чем знает Бог. Поэтому вот почему он скрещивает кукурузу, скрещивает своих животных и все остальное. Видите, что он получил себе? Вернулся назад, просто-напросто делая, теряя свою породу, это верно. Так поступает. Во всем этом брожении ума и духа он просто-напросто сходит с ума в этом. Теперь мы заметим, что эта женщина сказала: «Да, это верно. У меня есть подруга в Калифорнии, умирающая от рака почки». Я сказал: «Напишите и скажите ей. Так говорит Господь, она не умрет, но будет жить». И вот это была та дама снаружи. И она сказала: «Это было, может, около 10-12 лет назад». И сказала: «Я поправилась, в полном здравии, не осталось и пятна на той почке». Что она исцелилась. Сказала: «Примерно через 5 лет после того у меня образовалась опухоль, и опухоль разрослась до такого чрезмерного размера, что стала, я думаю, что она сказала, 17 или 27 дюймов в ширину. И она была такой большой, что она не могла стоять с этой опухолью. Когда она пыталась подняться, она не могла сохранить равновесие. И они привезли ее в эту церковь и усадили ее прямо там. И они привезли ее вечером, после того, как у нас в то утро было служение исцеления. И братья здесь сказали ей, что в тот вечер мы не будем молиться за больных, потому что мы собирались... Я молился за больных в то утро, а они не хотели, чтобы я слишком перегружался за один раз. И поэтому по окончании служения... Но по окончании служения я стоял, беседуя с некоторыми людьми, и какие-то мужчины взяли эту женщину и отнесли, и посадили ее около дома, там, на ступеньке, когда они вышли. И она сидела там. Мужчины отнесли ее. И брат Тейлор, один из наших дорогих братьев здесь в церкви, был как раз там, когда это произошло, и, я думаю, помог отнести ту женщину. «Ты здесь, брат Тейлор? Где ты?» «В конце, да. Вот здесь, сзади». Он стоял там, присутствовал, и помог доставить ее туда, на задний двор. И опухоль снаружи вот такая. И вот тогда сказал, когда я вышел через заднюю дверь, только пристально посмотрел на нее, сказал: «Женщина, Господь Иисус, который исцелил вас от того рака почки много лет тому назад, также исцелит вас от той опухоли. Так говорит Господь». Даже не прикоснулся и вообще ничего. Пошел дальше и сел в машину и уехал. И я уехал, видите? Он сказал: «Хотите выйти и взглянуть на нее?» Я сказал: «Да, конечно. Скажи ей, чтобы зашла сюда». Сказал: «Нет, у нас нет времени, мы должны ехать». Вышел там. И эта женщина, она выпрыгнула из машины, такая же стройная, как я. Она радовалась там на дороге, бегала туда-сюда по дороге, говорила на языках и кричала, что было сил, напротив дома пресвитерианского священника. Для нее радостное время. Так вот, кто-нибудь из соседей, может, выглянул, подумал: «Это должно быть, кого-то из психбольницы привезли, чтобы брат Бранхам помолился». Та женщина была не из психбольницы. Ее душа только что вернулась из славы, понимаете? У нее было славное время. Она сказала: «Взгляните сюда, брат Бранхам». Распахнула свое пальто, абсолютно стройное. Она сказала: «Так вот, первые 2 или 3 месяца после того, как вы мне сказали это, сказала, я была в таком плохом состоянии». И сказала: «Врач сказал, что он не будет больше ничего пробовать, если я не дам ему вырезать ту опухоль оттуда». Сказала, она весила больше... Сколько она сказала? Около 30 фунтов, брат? Брат Тейлор? Около 30 фунтов. Они установили вес опухоли. И сказала, внезапно он начал... Ш-ш-ш-ш. О, он держит свое слово. Это верно. Теперь, если вы захотите написать этой женщине, у нас есть ее адрес и остальное, Она оставила его для Лео, чтобы поприветствовать его мать от ее имени и прочее. И вот так случилось, что ее брат женился на моей знакомой здесь, в Утике. Девушка была оттуда. Его зовут Клайд Рейн. Он ездил на всех, на многих и много... Да лото, мы его зовем. Я играл с ним, когда он был мальчишкой. Живет здесь, в Утика Пайк. Какого-то типа государственный служащий сейчас там. И его сестра сидела там в машине. И они, я думаю, ходят в церковь камбелитов. Мне просто интересно, какое это произвело на нее впечатление. Она сказала: «Билли, это чудесно». Ой, я когда-то знал эту девушку сам. Я гулял с ней пару раз, как молодые люди, когда мы жили вот здесь, на дороге. И это очень хорошая девушка, просто такая замечательная, какая только могла быть. Она сейчас примерно моего возраста. И вот она... Но просто сидела там, слушая то свидетельство. А это была сестра ее мужа, которая исцелилась. О, я говорю тебе, брат, в этом нет никакой неопределенности. Это истина, это Божье слово, это подтверждает его правильность. Поэтому все, что неопределенное, ненадежно. И поэтому, когда дни этого времени, когда они не уверены, тот ли самый Иисус вчера, сегодня и вовеки? Оставьте это в покое. Ты можешь быть уверен, ты можешь узнать, что это так, что его, если он не совершит для тебя никакого больше чуда, кроме великого чуда, прощения твоего греха, это величайшее чудо, совершенное когда-либо Богом, простить человеку его грех. Берет человека и уводит его от тех вещей. Послушайте, это изменило его до самой глубины его существа, что он когда-то пил и играл на деньги и дурно поступал и тому подобные вещи, и внезапно полностью меняет его, поворачивает к любви и идет домой к своей жене и говорит: «Дорогая, я сожалею, что обращался с тобой вот так». Поднял своих маленьких детей, держит их на руках. Папа истратил все деньги на виски. И папа сделал вот это, и мать отсутствовала всю ночь и оставила вас, детки. Я больше никогда так не сделаю. Боже, прости меня. И как это свидетельство? Это одно из величайшего, что только есть. Все анонимные алкоголики и все тому подобное никогда не смогут изменить так, как изменило то. Они не могут оказать помощь человеку. Посмотрите здесь, на Розеллу Гриффит, которая сидит вон там. Тогда как все эти анонимные в Чикаго, 4 главные больницы, ее врачи отказались от нее. За одно мгновение на платформе изменил ту несчастную, с глазами как у спятившей. Стояла там в шубе, вот такого покроя, норковой шубе, которую ей купила ее мать. Она была умной девушкой и носила бутылки с виски там под той шубой и боялась, что она упадет на улице и умрет от холода, пока кто-нибудь найдет ее. Вот, стояла там, когда все анонимные и все остальные отказались от нее. Она сейчас пишет об этом книгу. Она вышла там на платформу. Святой Дух сказал ей: «Тебя зовут Розелла Гриффит». Никакой неопределенности в этом. Ты алкоголичка. Ты была у анонимных и у всех. Но так говорит Господь. С этим теперь покончено. А та дама, что сидит там на балконе, это танцовщица Фреда Астера, партнерша. Она вскочила. Это верно. Она тоже алкоголичка и наркоманка. Сейчас ее разыскивают правоохранительные органы. И ее папа поднялся, сказал: «Я возмущен этим». Она сказала: «Одну минуту, папа. Этот человек прав». Никакой неопределенности в этом. Так говорит Господь, ты исцелена. Избавляйся. Она сейчас на поприще со своим мужем. Проповедуют Евангелие. О, вот это да! Что это такое? Иисус Христос, вчера, сегодня, вовеки тот же. В дни, когда деноминация придает неопределенности этому, зачем нам слушать церковную деноминацию, когда Христос остается таким же? В этом нет неопределенности. Оно всегда определенное. Теперь, мы знаем, что в Библии здесь говорится, если все, что мертвое, издает звук, Что-то мертвое, мертвые церкви или что угодно может издавать звуки. Но если нет какой-то ясности в звуке, если нет того, чтобы мы каким-то образом могли быть уверены... Теперь, мы знаем, вот у меня здесь выписаны некоторые места Писания о воинах, да. Воины могут, в дни своих учений, их обучили понимать те сигналы труб. И как звучат сигналы к отступлению, или что они собираются сделать, и остальное. Они обучены при помощи сигнала. И если бы они не понимали того сигнала, как они узнали бы, что им нужно подготовиться? Это верно. Но они обучены тому сигналу, и они знают, что когда звучит тот сигнал, это означает что-то определенное. Как когда Тит обложил стены Иерусалима, окружил его войсками, все те подготовленные воины, те ученики, как пишут историки. Иисус, сидя на горе в тот день, сказал, «Когда вы увидите Иерусалим, окруженный войсками, кто на поле, тот да не возвращается в дом взять одежды свои». «А кто в доме, пусть не поднимается на крышу и не спускается», — сказал, «но бегите в горы, ибо наступит время бедствия». Теперь смотрите, что великая деноминация всех церквей сказала, когда они увидели, как Тит идет маршем. «Мы пойдем сейчас в дом Господень, чтобы вознести молитву». Они слишком опоздали. Это был неопределенный звук священника. Это был неопределенный звук церкви. Но для тех, которые были приучены к голосу Иисуса, они бросились в горы, что было сил, и единственные, кто спасся при этом. Неопределенный звук. «Бегите из города!» Так вот, Иисус, если бы Он не сказал им этого и не дал им той подготовки, того сигнала подготовки, откуда бы они знали, что нужно убегать? Теперь Иосиф Флавий, известный историк, сказал... Единственные, кто остался в живых, это были те ученики Христа, которые были каннибалами. Один из историков сказал, что они были каннибалами. Сказал, они взяли человека по имени Иисус из Назарета, которого распял Пилат, и они выкрали его тело из могилы и выбрались наружу, и разрезали его, и съели его. Что они делали? Принимали причастие, тело Господне. Вы знаете, как мы принимаем здесь. Видите? И сказал, они были единственными, кто уцелел после этого, потому что они выбрались из города. Они знали этот звук. О, брат, пусть Святой Дух проникнет в наше сердце в это утро, даст нам звук того сердцебиения Святого Духа и Его силы. Только это сможет уцелеть. Тот сигнал трубы Божьей и наши сердца, подготовленные к этому часу, чтобы знать, что делать». Мы, живущие и оставшиеся, не предупредим или не воспрепятствуем умершим, ибо прозвучит труба. Все те воины, лежащие там, усопшие на протяжении периодов. Но когда труба прозвучит, хотя они спят непробудным сном, это им не воспрепятствует, ибо прозвучит труба и пробудит их. Они подготовлены. Те неподготовленные не знают этого звука. Когда тот звук пришествия Господа раздастся, Он сотрясет небеса и преисподнюю, когда Он раздастся. Но те, которые в преисподней, те погибшие, не знают того звука. Они не знают, что делать. Но те, хотя это усопшие во Христе, они знают тот определенный звук. Ого-го! В час, когда труба Господня над землею прозвучит, и настанет вечно светлая заря, имена Он всех спасенных в перекличке повторит. И по милости Господней хочу быть там я. Поставьте свое имя в книге жизни Агнца сегодня, кровью Господа Иисуса, и это не будет неопределенным звуком. Теперь мы слышим звук надвигающейся беды. Везде подвешены атомные бомбы, среди народов уныние, недоумение времени. Зачем нам волноваться о работе? Зачем нам волноваться о доме? Зачем нам волноваться о чем-либо? Иисус не говорил, чтобы мы волновались, но сказал: «Когда увидите, как все это начнет сбываться, поднимите головы свои и возрадуйтесь, потому что приближается избавление ваше». Это уверенность звука Евангелия. Когда мы видим, что Святой Дух входит в церковь, начинает различать мысли сердечные, совершая эти великие знамения, возвращение Духа в вечернее время, когда светят огни, мы видим, что Он приходит и совершает то же самое, что Он совершил там в Содоме перед Его сожжением. Смотрите, как тот ангел был повернут своей спиной, сказал: «Отчего это Сара рассмеялась?» Позади него Иисус сказал: «Как было во дни Содома, так будет пришествие Сына Человеческого». Что это такое? Это подача сигнала пришествия Господа Иисуса. «Вот я пошлю к вам Илью Пророка, перед тем, как тот великий и страшный день уничтожит этот мир». Он обратит сердца детей обратно к оригинальной вере, обратно к Евангелию, обратно к силе Божьей, обратно к настоящему Святому Духу, снова ко Христу, перед наступлением того великого дня. Мы слышим звучание трубы. О, вот это да! Что это такое? «Пробудитесь, святые Господни! Зачем спать, когда близится конец? Давайте подготовимся к тому последнему призыву». Если будет подан неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению, если он неопределенный? Но он не является неопределенным. Люди говорят: «Что это за бессмыслица, о которой они рассказывают? Святой Дух, читающий сами мысли людей и дела, которые он совершил». Это уверенность звука Евангелия. Христос сказал, что будет таким образом. Что ж, почему тогда есть все эти большие церкви? Христос говорил, что будет таким образом. Это не неопределенное, это уверенность этого. Мы как раз проходили это на собрании в 8-й день, чтобы узнать, что Библия четко говорит, что это будет именно таким образом. Появятся большие деноминации, они все объединятся в конфедерацию церквей. Мы получили это? Создают образ зверя, католическая иерархия. Мы создали образ зверя. Вот мы получили это. Конфедерацию, в ней каждая деноминация. Это не неопределенный звук. Это подает действительно верный звук. Это надежный звук. Мы очень верим в нашу ООН, Объединенные Нации. Что ж, она такого же уровня, как была Лига Наций. Совершенно то же самое. У нас была Лига Наций после Первой мировой войны. Они собирались контролировать весь мир. Ничего не получилось. На самом деле ООН очень неопределенная. Они не знают, что делать. Они были там, когда Хрущев снял свой ботинок и постучал им по кафедре. И что толку от этого? И от всех остальных? Это неопределенность. ООН. ООН — это нормально, пока это действует. Но уже слишком поздно. Слишком поздно для чего-либо такого. Есть только один надежный звук. Это Евангелие. Приготовьтесь к сражению. К какому сражению? Пришествию Господа. Приготовьтесь к сражению сейчас против зла, когда зло окружает людей со всех сторон. Все идет неправильно. И семейная жизнь пошла неправильно, и ООН ослабевает, и страны распадаются, повсюду атомные бомбы, и семьи разрушаются, и материнство, и оно в упадке. И аморальность среди людей, и недоверие друг к другу. Все деноминации спорят и волнуются. Что вам надо делать? Быть уверенными. Приготовьтесь к сражению. Когда телевидение становится гнильем, и радио, и газеты, все выпуски рекламы — это постоянно сигареты, табак и виски, выпивки и аморально одетые женщины. Грязные шутки и шутники на телепрограммах. И Америка кинулась за этим. Как большой... Дошло, как во дворце Навуходоносора была тогда веселая пирушка вечером. Когда там началось безудержное безумство, у них там устроили большое пиршество с вином и танцами, и телевидением, если бы у них было телевидение в то время, там были бы их шутники, и появилась рука, пишущая на стене. И сегодня, когда мы считали, что мы в такой безопасности, у нас были лучшие ученые в мире, у нас самые лучшие в мире, выясняется, что мы далеко позади в ракетной гонке. Ага. И тогда что случилось с Соединенными Штатами? Не только рукописание на стене, но на небе начертана баллистика ракет, что мы далеко позади, отстали на годы. В чем дело? Рукописание на стене. В тот день это было написано на незнакомом языке. Рукописание на стене. Во всем царстве был только один человек, кто смог истолковать это. Но у него был дар истолкования. И он истолковал это и сказал: «Ты взвешен на весах и найден легким». Бог прислал к вам сюда этих людей из того народа, которых вы называете святошами. Вы пошли туда и опозорили их, и убивали их, и душили их, и взяли своих богов, и идолов, и остальное, и так поклонялись, и жили восхитительно. А теперь вы пошли и взяли те самые сосуды из храма их бога, и пришли сюда, и, отпуская шутки в их адрес, поднимая на смех святошу лысого проповедника, и все в таком духе, и Богу это надоело, и близок час вашей гибели. Тот самый народ, который захватил их, уже в тот момент поджидал у ворот. Немного спустя после того они были безжалостно убиты. Их женщин убили, их охранники, их армия, все было захвачено, взвешен на весах и найден легким. И мы сходили с ума по радио и телевидению, и шутки, и грязь, и непристойность, и бесчестность, и посредственность, и все остальное, пока Богу это не надоело. Тогда как Евангелие, истинное Евангелие Церкви Святого Духа ходит туда-сюда по стране, демонстрируя достоверность Иисуса Христа и Его пришествия, пока не наступит время, когда Бог напишет у нас на небесах: «Взвешен на весах и найден легким». Аминь. Мы в ужасном положении. Прислушайтесь к надежному звуку. Не к неопределенной ООН. Так точно. Даже совсем недавно, когда у нас проходили выборы, они сказали здесь, некоторое время назад, что когда они подсчитывали голоса политического мира, и они тогда сказали, они говорят: «У нас сейчас у меня есть аппарат, чтобы все были честными, потому что ты лишь сдвигаешь немного рычаг, и он голосует за твоего человека. Ты сдвигаешь на один щелчок, и голосует за твоего человека». Ха! Они обнаружили, что это неопределенно. Разоблачил это мистер Эдгар Гувер. Разоблачил недавно демократическую партию. Когда они установили этот аппарат, то каждый раз, когда голосовали за мистера Никсона, они голосовали также за Кеннеди. А почему они не предпринимают ничего в отношении этого, если они узнали, что это таким образом? Почему? Что ж, в этом нет определенности. Вы знаете, что произошло с мистером Гувером. Видите? Хорошо. Вы видите все неопределенное. Нельзя определить, кого избрали. Или Кеннеди, или... Кеннеди назвали избранным, но я не знаю, избран он или нет. Так вот, я не политик, я ничего об этом не знаю, но я знаю, что правильно, а что неправильно. У меня достаточно разума. Когда это прямо перед нами, тот человек доказал через ФБР, что они настроили этот аппарат для этого дела. Это было не в пользу той партии, это сделали в партии Кеннеди. Почему? Так должно было быть. Ничего нет в этом мире, что могло бы устоять за исключением Царства Божьего. Потому что каждое царство взвешено на весах и найдено легким. Наша страна. Почему? Здесь, несколько лет назад, когда-то у меня здесь росло высокое старое дерево. Я бывало шел и сидел под ним. И я думал: то дерево, когда я стану пожилым, если я проживу, я буду приходить и сидеть под тем деревом. Сейчас это всего лишь коряга. Там, где я когда-то жил, я видел, как мой папа приходил туда. У него были короткие руки. Он был, кентуккиец. Был там, и он работал на лесозаготовках и прочее. Невысокий человек. Весил примерно 145 или 150 фунтов, но крепкий. О, вот это да! Мистер Кутс отсюда говорил мне, что он видел, как он грузил ясеневое бревно весом 950 фунтов один. Просто на самом деле сильный человек. Я бывало видел, как он закатывал свои рукава, чтобы умыться там, смотрясь в осколок зеркала, который висел на яблоне. И некоторые из вас, жители Индианы, может, не знают, как мы когда-то жили там раньше, имея старую кастрюлю для мытья рядом с кувшином, насос. И у мамы там был старый мешок, мучной мешок. Из него было сделано полотенце. Было как бы украшенное, вытащила оттуда несколько нитей и приукрасила его концы. Большое старое, она мыла меня, а потом растирала меня тем полотенцем, чуть ли не сдирала кожу тем старым грубым мучным мешком. Она растирала меня и вытирала меня тем старым полотенцем. Так вот, я видел, как папа стоял там, подходил, вы знаете, и закатывал свои короткие рукава, и он мылся. «О, вот это да! Посмотреть на те мускулы!» Я говорил, «Знаешь, он проживет до 500 лет! Он такой сильный!» Но знаете что? Он умер, когда ему было 52 года. Почему? Не имеем здесь постоянного города. Я стоял там, в Риме, где стояли великие цезари, которые ходили по улицам. Огромные массы и величие, и слава, все, что у них было. И вы знаете, где их царство? Оно на глубине 20 футов под землей. Оно опустилось туда за 2000 лет. Я был в Каире, Египет, где был когда-то великий фараон, который преследовал народ Божий, который выгнал их и сделал из них рабов. Руины того места теперь находятся там на глубине 20 или 30 футов. Я был в Лондоне, Англия, где великие высшие иерархи и другие находились, все такое, и обнаруживаем, что это место погрузилось в землю. Почему это? Не имеем здесь постоянного города, но ищем того будущего. Зачем эти царства? Только для того, чтобы сказать вам. Говорят о том, которое вечно. Почему дерево красивое? Оно ожидает. Оно ожидает полного проявления сынов Божьих, когда то дерево будет жить вечно, есть царство, которое наступит. И в Библии сказано, не имеем здесь постоянного города, но ищем того будущего, и там Бог дал нам царство, которое нельзя сокрушить. Все на земле рушится и колеблется, распадается, все разлагается. Мы живем в гибнущем мире. Все умирает. Деревья умирают, трава умирает, цветы умирают, города умирают, мир умирает, вы умираете, все умирает, я умираю, все умирает. Определенные кислотные излучения и вещество в атмосфере. Вот оно, химические вещества в атмосфере. Даже если взять этот большой мост, который здесь, когда я увидел, как его строили за 22 года до того, как его построили там, увидел, как люди погибли при этом, когда они строили там мост через реку, и рассказал об этом. Моя мать хотела отвезти меня к врачу, подумала, что у меня был нервный приступ. И я рассказал ей, я сказал, я видел протянувшийся мост, и я подсчитал тех людей там, через 22 года построили мост. И как раз столько людей погибло там. Я думаю, их было 16, точно. Так вот, я думал, когда они воздвигали там те большие балки, тот мост будет стоять вечно. Ого, они красили его 3 или 4 раза, и он ржавеет прямо сейчас. Что это такое? Прогорает из-за лучей в атмосфере. Мы видим красивую молодую девушку, 16-летнюю, сидит в церкви, надувает жевательную резинку и балуется, и поясничает, отправляется на улицу и начинает носить более вульгарную одежду, начинает вилять при ходьбе. И после нескольких заходов солнца она уже старая и вся в морщинах, и тело у нее обвисшее. И то тело, которым она виляла и позволяла тому духу жить в нем, управлять ею, который испортил ее нравственность и должна будет ответить в день суда за совершение прелюбодеяния. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней. не осознавая, что она всего лишь прах, и вернется в прах, ибо прах ты есть, и в прах вернешься. Что это такое, если бы она только осознала и прекратила? Это неопределенный звук. Что ж, кто-то по телевидению, кто-то в школе, пытаясь подражать каким-то ничтожным особам в школе. Не допустите, чтобы это стало вашим примером. Смотрите на Бога. О, неопределенные звуки. Избрание. Какое сейчас настало время? Неопределенность. Если бы у нас было время... Давайте просто обратимся к этому. Я вижу, как сестры записывают все те места Писания. Хорошо. Теперь во 2 Тимофею 2 давайте почитаем несколько минут. 2 Тимофею, 2 глава, и начиная с 3 главы. 2 Тимофею, 3 глава. Давайте просто прочтем. Послушайте отсюда. «Знай же...» Так вот, это Дух. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Вот, это Святой Дух, который вы слышали в это утро в церкви, говорящий тогда, в прошлом, 2000 лет назад, 66-й год нашей эры, об этом времени. «Ибо люди будут сластолюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы». Взгляните на тот день сегодня. Заговорите о святом, они вас называют святошами. Посмотрите на детей, как они поступают. Детская преступность, они говорят о ней. Так вот, я не соглашусь с тобой, родитель. Это не детская преступность. Это родительская преступность, понимаете? Вот что это такое. Некоторые называют этих кентуккийских матерей, которые здесь, какими в Кентукки были, неграмотными. Те прежние мамаши, которые там, в такой старомодной дамской шляпке, и говорят о том, что она настолько безграмотная и не знает азбуки. Она, может, не такая модная, но я говорю вам, пусть только ее дочка придет, как некоторые ваши приходят поздно вечером. Платье на ней все помято, с губной помадой по всему лицу, и вся прическа взлохмачена. Она не скажет: «Ты хорошо повеселилась, дорогуша?» Она схватит какую-нибудь рейку, и у той это будет последний раз, когда она выходила гулять. Вы еще называете это неграмотностью. Да, вот именно. Неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки и не любящие добра. Ненавидят тех, кто старается жить правильно. Видите? Предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Ой-ой, они потратят миллионы долларов, чтобы пойти на бейсбол или что-нибудь в этом роде, или где какая-нибудь кинозвезда собирается устроить что-нибудь такое, еще что-то в таком роде, точно как то древнее римское зрелище много лет назад. Но когда дело касается того, чтобы сходить на собрание Святого Духа на другой стороне улицы, они будут сидеть у себя на крыльце и смеяться над этим. Что ж, вы скажете: «Ну, брат Бранхам, это коммунисты». Хорошо. Давайте посмотрим, что говорит 5 стих. «Имеющие вид благочестия, силы же его, отрекшиеся». Отрекшиеся от какой силы? Силы Божьей. Имеющие набожный вид, но отрицают силу Божью. Ходят в церковь и принадлежат к деноминации, но отрицают само существование Святого Духа, который в церкви, действуя и делая то же самое, что они делали в начале. Ох, вот это да! Видите, какое то деноминационное проклятие? Хм, я надеюсь, что вы не сердитесь на меня. Но я надеюсь, что вы воспримете это таким образом, каким образом я стараюсь это сказать. Понимаете? «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых, что он говорит церкви, удаляйся, удаляйтесь от этого, выйдите из этого». Правильно? Потому что, послушайте, давайте прочтем другой стих или два. Просто послушайте, потому что давайте увидим, насколько утвержденные те люди. Посмотрим, не является ли это неопределенным. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают глупых женщин, утопающих во грехе, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Что такое истина? Иисус Христос — это истина. Он сказал: «Я истина». Пилат сказал: «Что есть истина?» «Я путь, истина, жизнь». Женщины со всякими женскими обществами и шитьем одеял и собираются вместе и рассказывают шутки и устраивают ужины и ужины с супчиком для оплаты пастора и так далее подобным образом, и никогда не могут дойти до познания, чтобы знать, что Иисус Христос живет сегодня в силе своего воскресения в Святом Духе. Видите? Никогда. Глупых женщин. Так вот, он обращался не к вам, сестры. Сказал: «Глупых женщин, ладно, водимых различными похотями». Вы не настолько глупы. Поэтому я рад за тебя, сестра моя. Никогда не могущих. Насколько неопределенный тот звук в таком случае. Формальная деноминация. Насколько неопределенный звук сегодня у церкви. Кто знает, что делать? Давайте я покажу вам сегодняшнюю церковь. Повсюду угроза войны, повсюду беды, и люди бегут в свою церковь и не могут найти ответа. Я собираюсь проповедовать об этом вечером на Рождество. Нет ответа звезде на востоке. Теперь обратите внимание. О, вот это да! Вот она там висит, а у них нет ответа. Они не знают, что сказать. Почему? Единственное, к чему они могут обратиться, мы выучили это в колледже. Церковь полагается не на то, что они делали в колледже, но это живой Святой Дух в церкви, показывающий ей путь и направляющий ее и предсказывающий ей будущие события, как он предсказал в дни Тита, предупредив их о наступающих событиях, бежать от грядущего гнева. О, вот это да! Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. В таком случае, есть ли там что-нибудь сейчас? Я спрашиваю. Я не хочу слишком задерживать вас в это утро. Но есть ли что-нибудь надежное? Если я рассказал вам о стольких неопределенных вещах, есть ли что-нибудь такое, что является надежным? Есть ли вообще какая-нибудь уверенность в чем-либо? Еще бы! Конечно! Я так благодарен, что есть! Есть ли что-то надежное? Я скажу вам, что надежное. Это Евангелие Иисуса Христа. Теперь, если вы хотите это записать, мы к этому не будем обращаться. Но вы, если хотите, можете. Матфея 24:35. Иисус говорит об этих днях и чему надлежало произойти. Матфея 24:35. Он сказал: «Небеса и земля пройдут, но мое слово не пройдет». Это надежное, не правда ли? Это единственное, что надежно — Его Слово. Так вот, есть одна вещь. Мы видим, что нам нельзя строить на своей церкви, нам нельзя строить на своей стране, нам это слишком неопределенное. Но есть одно, что надежное. Это Божье Слово, которое надежное. Вы, конечно, должны будете это сделать. Некто сказал: «Одна надежная штука — это налоги». О, нет. Налоги не слишком-то надежны. Господь может прийти, тогда они могут их отменить. Тогда с этим все кончено. Они сказали: «Смерть — это надежно». Никак нет. Смерть не является надежным. Никак нет. Может наступить восхищение, тогда не станет никакой смерти. Смерть не такая уж надежная. Нет, нет, не в этот день. Это было много лет назад, но не сейчас. Смерть не такая уж надежная. И во всяком случае, я знаю, что однажды жил один человек, который ходил с Богом, приведу для примера. И однажды он устал от ходьбы, так что он просто стал очень легким и начал подниматься. Ушел домой с Богом. Кто-нибудь знает, кто это был? Енох. И чем он был? Символом церкви в этот день. Иной, который является символом. И у нас это было на уроке на прошлой неделе. Ной, символ Израиля, который был перенесен, будет там, на горе Преображения, там в Европе, там в Палестине, наблюдая. И когда Ной увидел, что Еноха не стало, он подумал: «Что стало с Енохом? Что стало с Енохом? Где он?» Который был внуком. Ной был внуком Еноха. И он сказал: «Где он? Что с ним стало?» Мы уже не можем его найти. Ной начал строить тот ковчег. Он знал, что время приблизилось, как раз тогда. И теперь, когда церковь будет взята, и люди скажут, ну, я позвонил в полицию, я делал звонки, она сидела прямо за столом, и она исчезла, да? Я просто не знаю, что с ней стало. Что ж, и не только таким образом. Так вот, полиция скажет, мы получили 500 таких звонков в это утро. Что произошло? Тогда для вас закончилось, язычники. Это верно. Наблюдая, Божье Слово надежное. Небеса и земля пройдут, Матфея 24:35, но Божьи обещания не могут ошибиться. Иисус сказал, «Все небеса и земля пройдут». Вы скажете, «Небеса?» Да. Откровение 21. Иоанн сказал, «Я видел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет, и я, Иоанн, увидел святой город, новый Иерусалим, сходящий с неба, как невеста». Вот чем он был, украшенная для мужа своего. О, вот где я хочу оказаться. Боже, помоги мне оказаться там в тот день. Хорошо, Божьи обещания надежны. Мы понимаем это. Теперь, давайте просто возьмем немного из Писания, то есть совершим небольшое путешествие и отправимся в прошлое и узнаем что-то о тех, кто веровал в давние времена, как они показали себя, веря тому, было ли Божье Слово надежным звуком. Теперь давайте обратимся к началу Библии просто ради двух или трех персонажей, и мы будем готовы для молитвенной очереди через 15 минут или сколько-то. Теперь давайте обратимся к первому и возьмем брата Ноя в начале. Ной, в Бытие. Мы выясняем, что там было два или три звука. В дни Ноя звучали многие звуки. Один из них, который Ной услышал, был Божьим голосом, который сказал «Пойдет дождь». Теперь Бог, послушайте, Бог обычно говорит вам нечто такое, что настолько нелепое, по мнению этого мира, что это просто Он это делает, чтобы сбить с толку мир. Понимаете? Их разум сбит с толку. Они говорят, так вот, толпа святош, о, ради всего святого, не рассказывайте мне, что Бог, святой Бог, будет жить в такой группе, как эта. Это то же самое, что сказал Валаам. И Валаам сказал, когда посмотрел туда вниз и увидел Израиль, сказал, ну вот, они сделали столько плохих дел, сколько можно вообразить, они делают. Но он не заметил ту пораженную скалу и того медного змея, увидеть те знамения и чудеса исцеления и остальное в стане. В основе они были совершенно одинаковыми, но Бог делает что-то настолько радикальное. Бог радикальный. Сейчас это звучит странно, но он радикальный. Сейчас мы просто выясним на примере нескольких героев. Взгляните на Ноя. Теперь, в Библии говорится, что в дни Ноя никогда не шел с неба дождь. Бог орошал землю изнутри наружу. Дождя не было. И вот, находится фанатик, который строит огромную лодку, длиной примерно в два городских квартала. Лодка, чтобы плыть. Тогда как не было ничего, чтобы ей в этом плыть. Не было воды. Не было даже какой-нибудь. Единственное, что было на земле, самое большое, что было, это какой-нибудь родник. Для чего он сейчас строит эту штуковину и просмаливает ее изнутри и снаружи и все такое? Ну, они говорили, откуда появится та вода, Ной? Сверху. Вот оттуда, сверху. Ну что ж, я ученый. Я могу доказать по этой атмосфере, что там нет никакой воды наверху. Если бы она была, то она лилась бы прямо сейчас. Там нет никакой воды. Я могу доказать тебе научно, что там наверху ее нет. Что ж, ну, Ной сказал, понимаешь, Бог может поместить туда воду. Вот именно. Бог сказал, что она там будет, и она там будет. Ну вот, что ты делаешь, Ной? Я готовлюсь к этому. Понимаете, я делаю приготовление. Что ж, вот, наука издавала звук. Наука говорила, та группа святош, которая вот там, на той горе, действительно сумасшедшие. Да что там, они не в себе. Ну вот, они там вытесывают огромную лодку. Ну вот, что они, собственно, собираются с ней делать?
Что ж, если мы возьмем все родники в мире и все их поместим в воду, этого не хватит даже для того, чтобы смочить корпус.
Они здесь говорят, она поплывет, и та вода должна будет прийти вот оттуда, сверху.
Но Ной не имело значения, каким глупым, по словам науки, это было, он слушал надежный звук.
Бог сказал, «Я уничтожу мир водой». Ничего неопределенного в этом. В то время это звучало неопределенно, но это было Божьим словом. Неважно, каким нелепым это казалось. Бог сказал, «Я Господь, исцеляющий тебя». Ничего нет в этом неопределенного. Вы верите этому?
Бог сказал, «Я дам всякому, кто пожелает Святого Духа».
Он придет. В этом нет ничего неопределенного. Говорят, «Я пьяница, я проститутка, я...» «Меня не волнует, кто ты». «Кто хочет, пусть приходит». Ничего неопределенного.
Я предпочел бы, чтобы он сказал это, чем сказал бы, «Если Уильям Бранхам придет в 1960 году, я дам ему источник живой воды». Теперь, выглядело бы довольно хорошо. Кажется, что это было обо мне. Но могло бы оказаться два Уильяма Бранхама. Я не знал бы, который из них я.
Но когда он сказал «кто бы ни был», я знаю, что это обо мне, так или иначе, потому что я был одним из пожелавших прийти, понимаете? Итак, вы видите, Божье слово надежное. Так вот, для внешнего мира, научного мира, это звучит очень неопределенно, видите? Потому что говорили, так вот, кто бы мог подумать? Теперь взгляни, ночью есть луна, есть звезды, есть атмосфера,
и они были намного умнее в то время, вы знаете, чем сейчас. Они строили в те времена сфинксов. Мы могли бы построить это сегодня.
Для одной лапы потребовалось бы 16 вагонов платформ, чтобы поместить ее туда, и держится на высоте половины городского квартала в воздухе. Мы смогли бы это построить? Они строили пирамиды в то время. Тогда как те глыбы там весили сотни тысяч тонн. Что ж, у нас нет ничего в мире, чтобы можно было построить это. У нас нет такой мощности. С помощью бензина или чего-нибудь другого было бы невозможно поднять это туда. У вас не получилось бы создать достаточно большую машину.
Как? А это настолько совершенно, что в ней нет никакого строительного раствора.
Но они резали ее здесь, на земле, и поднимали туда каким-то образом. И вы не сможете вот так вставить туда лезвие бритвы. Настолько плотно они прилегают друг к другу. Умнее, чем мы сейчас. И те же умные, у них тогда был краситель. Они могли в те времена сделать мумию. Мы не можем сделать мумию сегодня. Мы не смогли бы человеческое тело сделать мумией. Мы не знаем, что они вкладывали в них, чтобы они выглядели естественно. У них был краситель, которым они красили ткани в те времена. Такого у нас нет сейчас. Мы не могли бы сделать ничего подобного. Есть очень много всего, что было у них тогда, чего у нас нет.
Здесь, недавно, они откопали современную систему водоснабжения, прямо здесь, в Мексике, которая проходила там еще в допотопные времена.
Современная система водоснабжения, которая сделана намного умнее, чем у нас сегодня. Видите?
Как было во дни Ноя. Умные люди любят это делать. Так будет в пришествии Сына Человеческого. Другое умное поколение.
Насколько умными были те люди? Вероятно, более сильной была наука, что могли измерить, на каком расстоянии одна звезда от другой. Они были настолько сообразительны, что географически они разместили ту большую пирамиду точно и настолько точно по центру Земли, что не имеет значения, где находится Солнце, от нее никогда не падает тени. Утром, вечером, в полдень, в любое время. Никакой тени вокруг. Видите?
Я был там.
Теперь обратите внимание. Все эти дела, которые они делали, и силы, которыми они обладали. И можете представить себе, никогда не было дождя.
и ничего в небе, чтобы пошел дождь.
Как вообще?
Тот человек мог распространить такое послание?
Он не мог. Вот и все.
Но как Ной стоял у двери в ковчег и предупреждал людей о надвигающемся уничтожении, так и рожденный свыше проповедник Евангелия сегодня стоит у двери Христа Иисуса, окруженный Святым Духом, предупреждает людей о грядущем уничтожении.
Конечно, как было во дни Ноя.
Вот мы стоим в это время. Так вот, как могли сказать ученые? Дождь придет оттуда. Но вы видите, Бог знал, как принести оттуда дождь.
Он либо вызвал землетрясение, либо у кого-то была атомная мощь, что они бросили ее и взорвали некоторую часть земли, и от этого земля покачнулась назад, сместилась с орбиты, и теперь она наклонена назад.
И когда они это сделали, теплота от Земли и холод от Земли, от Солнца и дальше от Солнца, привело к появлению там тучи.
Он и Иегова Ир. Он может предусмотреть для себя все, что сказано в Его Слове.
Теперь он может обеспечить себе церковь. Для него не обязательно, чтобы это был я.
Для него не обязательно, чтобы это был ты.
Нет, для него не обязательно. Для него не обязательно, чтобы это было то. Он может предусмотреть.
Кто-то другой займет твое место.
Смотри, чтобы кто не забрал венца твоего.
Для него не обязательно, чтобы это были мы.
Но нам нужен Он.
Если у тебя есть хоть какая-то жизнь, у тебя Он должен быть. Обязательно.
Потому что Он единственный, как сказал Петр. Когда он сказал, и вы хотите уйти?
Когда он должен был сказать им истину?
Он был великим человеком, когда он исцелял всех их больных.
О, когда у него были знамения и чудеса, сопровождавший его, он был великим человеком.
Но когда он начал говорить им истину, что произошло тогда?
Тогда он стал фанатиком.
Они ушли от него.
Он повернулся к ученикам.
Помните, он был совершенно независимым, потому что он был Богом.
Он повернулся, сказал, «Вы тоже хотите уйти?»
Петр сказал, «Господи, к кому нам идти?» «Куда нам идти? Ибо ты тот, у кого глаголы вечной жизни, и мы в этом уверены».
Видите, в этом не было никакой неопределенности.
Мы уверены, что ты тот, у кого это есть.
Мы не колеблемся от всякого ветра учения.
Мы знаем, что у тебя глаголы вечной жизни, потому что никто не может творить того, что ты творишь, если не будет в нем Бога.
Это верно. Будет с ним. Никодим сказал те же слова.
Теперь, давайте скажем в таком случае «ной». Был ли тот звук неопределенным, к которому прислушивался Ной?
Никак нет.
Он был правильным. У нас произошло уничтожение потопа, уничтожившее весь мир, и Бог навел воду именно так, как Он сказал.
Почему?
Потому что Слово Божье так сказало. Наука утонула и погибла.
Взгляните, как раз то, что спасло Ноя, убило его критиков.
Вы знали это?
Та самая вода.
Если бы там не было воды, то Ной не мог бы спастись.
Ковчег был единственным, что могло плавать.
Поэтому как раз то, благодаря чему ковчег поплыл, утопило критиков.
И тот самый Святой Дух сегодня, над которым люди смеются, Он спасет церковь и осудит критиков.
Как раз то же самое, понимаете? Как раз то же самое.
Что спасает, то убивает.
Что спасает верующего, то осуждает неверующего.
Это верно.
Поэтому вы видите, имейте веру в Божье Слово.
Это единственное, на чем вы можете стоять, и знаете, что это надежное.
Что Бог говорит, это надежное. Просто верьте этому.
Теперь давайте возьмем другого человека. во времена Моисея. Так вот, Моисей пытался с помощью образовательной программы, он пытался с помощью военных программ освободить Израиль, потому что он знал, что он родился для этого. И это был тот час, чтобы ему это осуществить. Но он пытался своим собственным способом, своим образованием и формируя свое большое общество или что-то другое, создавая из этого военное предприятие при помощи своей собственной этики. Ему не удалось. Теперь слушайте внимательно. Но однажды Бог ухватился за него у пылающего куста. И смотрите, насколько безрассудно Бог поступил с тем человеком. Так вот, Бог притащил его прямо к пылающему кусту, и он разговаривал с ним. Вот, Бог не разговаривал с ним прежде. Он знал об этом только по книге. Итак, Бог разговаривал с ним. Вот почему Ной знал, о чем он говорил. Бог разговаривал с ним. Вот откуда он узнал. Он услышал это от Бога. Видите? И вот однажды, когда они... Моисей, обученный, блестящий, о, вот это да! Он был очень образованным человеком, ой-ой-ой! И он был военнослужащим, и он думал, со всей моей ученостью. У меня степень доктора философии, доктора теологии, дважды доктора права и всякие докторские, о которых только можно подумать. Но вот, конечно, я буду знать, как это сделать, потому что я мозг Египта. Меня не волнует, мозгом чего ты являешься. От этого нет никакой пользы, когда дело касается Божьего. Это глупость. Твой мозг — это безрассудство для Бога. Понимаете? Потому что пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших, говорит Бог. Видите? Итак, ваши самые лучшие умы, как Павел сказал, «Я не прихожу к вам с проповедью для вас в обворожительных словах, как мудрый, потому что если бы я так делал, ваше упование утверждалось бы...» Так вот, Павел мог так поступить, потому что он был умным человеком. Он сказал, «Я мог бы так поступить, но что это было бы? Вы основывались бы на человеческой философии, но я прихожу к вам в силе и в воскресении со Святым Духом, чтобы вера ваша была в Бога». Вот вам, пожалуйста, потому что это неопределенный звук, другой, но этот надежный, верный. Что ж, тогда Ной, извините меня, Моисей попытался с помощью неопределенного звука, своей этикой, своим образованием, это было неопределенное, но однажды он услышал надежный звук. О, я чувствую сейчас религиозный подъем. Да, он услышал надежный звук, потому что он увидел свет, находившийся в кусте. «Сними обувь твою, где ты стоишь, потому что это святая земля». Он сказал, «Я услышал вопль народа моего, и я помню мое слово». Аминь. В этом нет ничего неопределенного. Я помню, что я говорил Исааку, и Иакову, и Аврааму, и всем им. Я помню свои обещания. Я не забываю их. Я вижу вопли тех людей, и время приблизилось. «Я посылаю тебя, Моисей», — Моисей сказал. «Как же я смогу вернуться?» «Послушайте, конечно, я буду с тобой. В этом нет ничего неопределенного. Как я был с Моисеем, так я буду с тобой, видите? И я буду с тобой. В этом нет ничего неопределенного. Я буду с тобой». Он сказал Иисусу Навину спустя годы, «Как я был с Моисеем, так я буду с тобой». «Как я смогу преодолеть те мощные городские стены?» «Я... Тебе не надо пытаться понять». «Я был с Моисеем, я буду с тобой, и всякое место, куда ступят стопы ног ваших, — это владение. Просто продолжай идти, понимаешь? Ничто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей». Ничего неопределенного в этом. «Я буду с тобой». «Я буду с тобой, обязательно», — сказал Бог Моисею. Теперь, я хочу, чтобы вы обратили внимание. Когда человек слышит голос Божий, лично слышит Слово Божье, так вот, ты можешь услышать его. Ты говоришь, что ж, Бог должен прийти для встречи со мной. Так точно. Я мог бы сидеть здесь и проповедовать, пока не упаду мертвым за кафедрой. 10, 20, 30, 50 лет, начиная с этого момента. Ты не услышишь его, пока Бог не откроет тебе слово. Ты можешь сидеть прямо на своем месте. Тебе не надо стоять у пылающего куста. Может быть, ты ближе, чем ты думаешь. Просто сиди там и позволь Богу говорить тебе в слове. Я должен прекратить жить так, как я живу. Я должен привести себя в порядок. Это Бог. Бог в своем слове представляет себя тебе. Мне следует уладить с Богом мою жизнь. Это Бог. Это Бог. Надежное. Однажды я должен буду умереть. Конечно, тебе придется умереть. Я должен буду ответить на суде. Конечно, тебе надо будет отвечать на суде. В таком случае, где твой суд? Там, у престола, где для тебя не будет милости, или здесь, у престола, где ты можешь обрести милость? Теперь выбор за тобой. Это дерево, как в Эдемском саду. Одно — жизнь, одно — смерть. Если отложишь его до того момента, там ты умрешь. Примешь его сейчас, и ты будешь жить. Теперь ты судья. Видишь, тебе решать. Ты судья сейчас, но он судья потом. Ты судья сейчас. Нужно тебе оно или нет? Он судья потом. Принял ты его или нет? Поэтому тебе просто надо принять решение, что ты хочешь делать. Но решение за тобой. Каждый человек, как Адам и Ева, добро и зло ставится на рассмотрение каждому человеку. И тебе надо принять свое решение. Я буду с тобой обязательно. Как я вернусь и скажу моему начальнику, что я получил спасение и наполнился Святым Духом? Я буду с тобой. Обязательно. Как я вообще скажу моему мужу, что я покончу со своей вредностью? Как я смогу это сделать? Я буду с тобой. Обязательно. Как же мне сказать моей жене, что я жил неправильно, я поступил плохо? Как же я сделаю это? Как же я смогу снова предстать перед своей семьей? Как же они смогут мне поверить, когда они знают, что я ругался и устраивал скандалы, и делал то, что делал, и вернуться и сказать им, что я христианин? Я буду с тобой обязательно, говорит Бог. Это заставит тебя делать то, о чем ты даже не думаешь. Взгляните на Моисея. Насколько радикально это заставило его действовать. Что он сделал? Тот человек, 80-летний. Вы скажете, ну, брат Бранхам, я становлюсь уже человеком средних лет, пожилым, или мне все равно, сколько тебе лет. Это не имеет никакого отношения. День, когда Бог сможет достаточно успокоить тебя, чтобы проговорить к тебе, и ты сможешь услышать Его Слово, вот когда Он будет с тобой беседовать. Твой возраст не имеет значения. Как же я смогу это сделать, брат Бранхам? Взгляните на Моисея. 80 лет. Египет завоевал весь мир. Они владели каждым. Все военные секреты и остальное в их собственных руках. А Моисей посадил свою жену верхом на старого мула, посадил ей на колени Герсама, и вот он идет на следующее утро с кривой палкой в руке. Седая борода вот так свисает и, возможно, блестит лысина таким образом. И этот старый мул идет там, ведет этого мула. Он восклицал «Слава Богу! Хвала Господу!» Кто-то говорит «Моисей, куда ты направляешься?» «Иду в Египет, чтобы победить». Как смешно! Но когда человек говорит с Богом и имеет в себе голос Божий и Слово Божье в нем, «Если пребудете во мне», Иоанна 15, «если пребудете во мне и слова мои в вас, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Видите? Ничего неопределенного. Это будет сделано. Правильно? Ничего неопределенного. Моисей, как ты? Возможно, Моисей сказал Богу, «Как я смогу сделать это? Это будет вторжением одного человека? Как я смогу, будучи уже стариком, 80 лет, и как я пойду туда, где та сильнейшая армия, состоящая из миллионов человек, и захвачу там власть?»
«Я обязательно буду с тобой». Вот и все, что тому нужно было знать. И вот он идет, он идет туда, и притом он захватил власть. Почему? Он был уверен, что звук, который он услышал, был верным. И звук, который вы слышите в это утро, верный, потому что он — Слово Божье. Еврейские юноши в огненной печи, откуда они знали, что они будут избавлены? Они сказали, «Наш Бог силен избавить нас». Он не делал этого прежде. Он силен избавить нас от этой раскаленной огненной печи, но все же мы уверены в том, что Он силен. Никакой неопределенности в этом. Мы просто знали Его волю. Но все же мы не поклонимся твоему истукану. Мы не пойдем на ту вечеринку. Мы не станем курить те сигареты. Мы не станем пить то спиртное. Мы не будем им лгать. Мы не будем прелюбодействовать. Мы не будем больше бросать своих жен, своих мужей. Мы убеждены, что Бог силен избавить нас.
Что ж, если ты так поступишь, с тобой не будут играть в банка. Тебя исключат из компании игроков в карты, женского общества помощи бедным. Меня не волнует, что они сделают мне. Бог силен избавить меня. Ты знаешь, что они сделают? Они станут называть тебя старомодным. Придется отпустить волосы, если ты примешь это. Потом носить эти длинные платья и вести себя как дама. Ты знаешь, что они сделают? Они назовут тебя старомодной.
Меня не волнует, что они сделают. Но Бог силен избавить меня. И это как раз то, к чему я стремлюсь сегодня. Бог силен избавить меня. Вот и все.
Что ж, если ты не оденешь шорты следующим летом, что скажет Сьюзи?
Меня не волнует то, что говорит Сьюзи. Я хочу знать то, что говорит Бог, потому что у Сьюзи неопределенный звук, но Бог прав. Это надежный звук.
Итак, он избавил их.
Насколько уверенным был Авраам после того, как ожидал 25 лет ребенка, который, Бог сказал, у него будет?
Можете представить себе, Авраам, пожилой мужчина, хорошая репутация среди людей, и однажды Бог проговорил к нему, сказал, «Авраам, я сделаю тебя отцом народов, сменю тебе имя теперь и назову тебя Авраамом». С Авраама на Авраам. И я буду называть Сару, Сара, Саррой, принцессой. И я сменю ей имя. И теперь вы оба, смотри, Авраам, тебе 75 лет, а ей 65. Ты жил с ней с тех пор, как ей было примерно 16-17 лет, потому что она твоя единокровная сестра. И ты жил с ней все это время. Ты женился на ней, когда она была совсем девочкой, и тем не менее у тебя нет детей. Но я сделаю это. Угу. Я дам тебе ребенка. И ты веришь мне, Авраам?
Да, Господь.
Я верю тебе.
Что ж, теперь они скажут, что ты сумасшедший.
О, с этим все в порядке, Господь. Это нормально. Скажи им, что у тебя будет ребенок.
Что ж, он заходит и хватает Сару, сказал, «Дорогая, знаешь что? У нас будет ребенок».
Что? Ребенок?
Да.
Откуда ты знаешь?
Бог так сказал.
Аминь.
Правильно. Тогда, дорогой, у нас он будет.
Что ж, теперь ты знаешь, что я собираюсь сделать? Ты дашь мне немного денег. Я пойду куплю ботиночки. Я пойду купить пеленок и булавок,
и нам надо подготовиться к рождению этого ребенка, понимаешь? Потому что он должен будет родиться уже сейчас.
Так точно?
И вот она пошла в магазин.
И я представляю, как они приходят к врачу и говорят: «Доктор, знаете что? Мы хотим, чтобы вы подготовили все в больнице. У нас будет ребенок».
«Как вы говорили, вас зовут?»
«Авраам».
«Да, так точно. Извините меня. Я сегодня тороплюсь, понимаете?»
Возвращается, говорит: «Эй, лучше пошлите специалистов, чтобы проверить рассудок у этого старика.
Так вот, ему 75 лет, и вот та пожилая женщина, которая сидит с шалью на плечах, как бабуля, а говорит, что у нее будет ребенок.
Ну и ну,
разве это не сын Фары, который пришел из Синаара, там, у башни? Разве это
не его сын?»
«Да. Что ж, тот бедный старик перегрелся на солнце. Он получил солнечный удар. Он немного не в себе, понимаете?»
«Да.
Но это неопределенный звук. Но у Авраама был надежный звук. Так сказал Бог».
«Что ж, специалисты говорят, он был верным пожилым человеком. Я знаю о многих случаях, когда он давал что-то вдовам, и он оказывает помощь. Они и она очень добра. Я не хочу упрятать их или еще что-нибудь. Не будем их заковывать в кандалы там у столба и делать что-то такое. С ними будет еще хуже. Я говорю вам, мы будем за ними присматривать, понимаете?»
И они продолжали за ними следить.
Какой неопределенный звук! Но Авраам знал, что тот звук был надежным. Поэтому он сказал: «Миновал первый месяц. Как ты себя чувствуешь, дорогая? Есть изменения?» «Теперь вы помните, дамы, 28 дней. У нее это прекратилось много лет тому назад, примерно в 40 лет. И вот ей теперь 65.
Как ты себя чувствуешь, дорогая?»
«Ну, дорогой, никаких изменений. Слава Богу, у нас он все равно будет».
«Ничего неопределенного».
«Определенно. Я уверен. Так точно. Я уверен, что он будет у нас».
«Откуда ты знаешь, Авраам, что он будет?»
«Бог так сказал. Он у нас будет. Все равно».
«Что ж, второй месяц, третий месяц, первый год.
Чувствуешь изменения, дорогая?»
«Нет».
«Ничего еще не произошло?»
«Нет, нет».
«Хорошо.
Слава Богу, он у нас будет все равно».
«Авраам! Я слышал, что ты говорил, что у тебя будет ребенок. Хи-хи-хи».
«Это неопределенный звук. Видите?»
Но Авраам услышал другой звук, который заглушил все это. «Слава Богу, меня не волнует, сколько он ожидает. Он будет у меня все равно».
«Откуда ты знаешь, Авраам?»
«Бог так сказал».
«Так вот, он разве Бог сошел и разговаривал с тобой?»
«Да».
«Откуда ты знаешь? Дашь мне его услышать?»
«Он говорил со мной, не с тобой».
«Так что иди дальше», — сказал. «Иди дальше, закоренелый неверующий. Ты не веришь все равно. Я верю ему, понимаешь? Так что иди себе дальше».
«Вот именно.
У меня будет ребенок. Все равно».
Прошло 25 лет.
Но до того, как это время настало, они хихикали и смеялись. Бог сказал: «Знаешь что? Я просто заберу тебя от них. Собери все свои вещи и одежду, приготовься, выйди, отделись от той кучи неверующих. Я дам тебе здесь небольшую церковь. Некоторые люди поверят тебе. Оставьте старые холодные формальные деноминации. Выйди сюда. Ходи со мной один».
Бог не благословлял его, пока он полностью не исполнил этого, пока не отделился от всего неверия.
И он не будет благословлять тебя, пока ты не сделаешь то же самое. Удали от себя все те старые суеверия и «может оно такое, а может оно не такое».
Если вы придете, чтобы за вас помолились в это утро, приходите с настоящей верой.
Бог так сказал, и на этом точка.
Вот именно.
Бог так сказал.
Вот и все.
Бог так сказал.
Он сказал это, и на этом точка.
Не нужно больше суетиться из-за этого, думать из-за этого.
Хорошо.
Теперь, спустя 25 лет, и Авраам теперь стал уже стариком. Ему было 100 лет, а Саре было 90 лет. Теперь подумайте об этом. Бабулечка, на плечах у которой шаль, на голове чепчик от пыли. И дедушка, знаете, вот такой. И как ты себя чувствуешь, дорогая?
Без изменений.
Он будет у нас. Все равно. Слава Богу!
Однажды он случайно посмотрел, и вот идут трое мужей. Они сели. Двое из них направились в Содом, чтобы проповедовать.
Он сказал: «Авраам, где Сара, жена твоя?»
О, вот это да!
Теперь запомните, Иисус сказал, что это произойдет опять. Вы знаете, тот же ангел. Он распознал, что это были ангелы, видите?
Он услышал тот звук.
Когда он услышал, как тот муж говорит, в этом было что-то такое, что он узнал, что это был тот же самый голос, видите? Он понял, что это был тот самый.
Он сказал: «Сара», незаметно вошел, сказал: «Дорогая, давай быстро туда и быстро разожги очаг и раскатай, замеси немного, возьми клин и положи его в сито для муки».
Вы помните их? Просей немного муки. Кто из вас, кентуккийцев, помнит это?
Что ж, ну, вы должны помнить.
Я видел, как мама брала ту штуковину и стучала тук-тук-тук, и скребла ею, и тук-тук-тук, вытряхивала ту муку, чтобы сделать нам кукурузные лепешки. И потом вытапливала ту кожу от мяса на сковороде, вы знаете, или на противень для хлеба, и клала туда жир, и черноглазый горох, и ботву репы. Очень хорошая пища. Итак, когда сироп затвердевал и делала уксус, вы знаете, и снимала всю верхушку, добавляла немного уксуса, это было вкусно. Итак, тогда я представляю, как Сара выпекает эти кукурузные лепешки прямо на том камне, типа Авраам вышел и решил, что ему надо пойти посмотреть, где он может взять упитанного теленка, и заколол его, и принес, обработал его, пришел туда, сказал: «В том муже что-то такое есть. Я слышал раньше тот голос. Я знаю, что у него на всей его одежде пыль и остальное. Он сидит там, потирает свое лицо и оглядывается вот так. Но я говорю тебе, я знаю тот голос, потому что это несомнительный звук, потому что я слышал его 25 лет назад. И, дорогая, мы доверялись все это время, верили, и что-то есть в том муже. Я не знаю почему, но что-то в нем есть, я думаю».
Хорошо.
Так что, когда он вышел и взял опахало от мух, и прогнал всех мух прочь, вы знаете, и сидел там, пока они ели.
Итак, через некоторое время двое из них стали смотреть в направлении Содома, и они отправились туда. Современный проповедник пошел туда, чтобы проповедовать тогда Евангелие. Поэтому Авраам сидел там с этим мужем. И он сидел, повернувшись своей спиной к шатру. Он сказал: «Авраам, где Сара, жена твоя?» Сказал: «Она в шатре, позади тебя». Сказал: «Согласно времени жизни, я опять буду у тебя. Согласно обетованию, которое я дал тебе».
Он понял тогда, что тот звук надежный.
Что произошло?
Сразу же после того, как ангел ушел, Сара стала молодой женщиной, прекрасной, изменилась, показывал, что он сделает для каждого семени Авраамова. Та старая бабушка стала молодой женщиной, и Авраам, горб на спине, исчез, и седой бороды не стало, и он снова был молодым мужчиной. И они предприняли небольшое путешествие, 300 миль, в Герар. И когда они пришли туда, Авимелех, филистимский царь, который был там, искал себе жену. И он искал там всюду, среди тех милых филистимских женщин, то есть они прекрасны. И вот он искал там всюду, видел всех тех филистимских женщин, говорил: «Что-то я никак не могу подыскать. Я просто...» Однажды он увидел идущую там столетнюю Сару, бабусю. Он сказал: «Вот та, которую я ждал. Вот она. Это она».
Итак, он взял ее и собирался на ней жениться.
И Бог явился ему во сне и сказал: «Ты возьмешь ее?»
Сказал: «Это жена моего пророка». Сказал: «Считай, что ты мертвый». Он сказал: «Господь, ты знаешь мою честность?» Никакой неопределенности в этом нет. Он сказал:
«Возврати его, я не услышу ни одной молитвы, которую ты скажешь мне. Я не услышу ничего об этом, потому что он пророк, и ты должен отдать ее и вернуть ее, потому что я...»
Ему нужно было немного денег. Вот почему все это случилось.
Итак, им нужны были деньги. Поэтому иди туда и возврати ее. Его жену верни ему обратно. Если не вернешь, считай, что ты мертвец.
В этом нет ничего неопределенного.
Потому что Бог заключил в его доме всякое чрево.
Это совершенно верно.
Он пошел туда и сказал: «Авраам, зачем ты сделал это?» Сказал: «Ну так она мне сестра, как я тебе и говорил, но, — сказал, — она стала моей женой». Потом пошел дальше.
Теперь кем он был?
Потом, когда тот малыш родился,
спустя все эти годы, когда они вернулись обратно, Бог сказал однажды, сказал: «Отведи его на вершину горы, перережь ему горло».
О, вот это да!
Бытие 22. Он поднялся с этим ребенком туда и взял маленького Исаака. О, он не был маленьким. Ему было примерно 14 лет. Сдвинул его кудряшки назад. Вот так. И тот старик-отец взял нож своей дрожащей рукой, несомненно, подавляя рыдание, еле сдерживаясь, понимаете? «Мой единственный сын. Я ждал все эти годы. О, у меня никогда не было мальчика. Посмотри на него, посмотри на него. Вот, он мой единственный сын, бедняжка.
Но, Боже, ты сказал мне сделать это. Я научен доверять твоему слову. Я не знаю, как ты собираешься это сделать, но, Господь, ты дал его мне как бы из мертвых».
Теперь, если вы хотите записать это, Евреям 11:17 до 19. Давайте просто обратимся к нему, и тогда мы просто поймем это. Евреям 11:17 до 19. Мы уже собираемся заканчивать. Только одну минуту. 11:17. Хорошо.
«Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и он, имея обетование, принес сына своего единородного, о котором было сказано, что в Исааке наречется. Ибо он думал», 19 стих, «ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование».
Авраам сказал: «Господь, если ты еще тогда, когда я был бездетным, у меня не было ничего, я был грешником, и ты сделал из меня нечто. Ты дал мне обетование, и вот оно, ты дал мне этого мальчика, и я ожидал, когда он родится, 25 лет. И вот, через 14 лет, что ж, вот он юноша, просто гордость для сердца его матери. Я незаметно забрал его из дома, берег, мать не поняла бы этого. Но я понимаю тебя, Господь, я знаю, что твой голос верный. Теперь ты сказал мне принести его во всесожжение, заколоть его. И ты мне говорил, что через меня, я стану отцом множества народов. Через этого мальчика, что ты возьмешь этого мальчика, и через него, когда ты дал мне обетование и рассек те куски мяса, в тот день и тот маленький белый свет прошел между ними, ты дал мне обетование, что согласно этому ребенку здесь, что ты воздвигнешь своего собственного сына. Аминь. Ты приведешь своего собственного сына. От семени моего сына ты приведешь своего сына, и он спасет весь народ. Я не знаю, как ты собираешься это сделать, Господь. Это не мое дело, но я знаю надежность этого. Я знаю надежность твоего обетования, и я убежден, что я получил его как бы из мертвых, и я полностью убежден, что ты силен воскресить его из мертвых. Если я убью его, ты можешь воскресить его. Я приму твое слово, Господь. Вынул нож, сказал: «Прощай, Исаак». Поцеловал его, замахнулся, и тогда Бог сказал: «Подожди минуту, Авраам, подожди минуту. Я знаю, что ты веришь мне. Я знаю, что ты любишь меня. Останови руку твою». Примерно в то время он услышал что-то позади себя. Посмотрел, а там баран, запутавшийся в кустах. Откуда взялся тот баран? Откуда он взялся? Он находился в сотнях миль от цивилизации, далеко в пустыне, где были львы, волки, шакалы и другие подобные звери, которые убивают овец. А тогда он был там, на вершине горы, где не было воды и ничего другого, чем могли бы питаться овцы. И за минуту до того его не было там. Оглянулся назад, и вот он стоит там. Через минуту. Там. И Иегова Ире. Бог сказал... Авраам возвел очи и сказал, «Ты Иегова Ира». Что означает Иегова Ира? Ты можешь усмотреть все, о чем ты сказал. Если ты сказал так, этого достаточно. Ты силен осуществить это. Он, что он сделал? Он должен был услышать тот же самый звук, который услышал Ной. Тогда как, откуда он возьмет воду наверху там, на небе? Я не знаю. Но он Иегова Ира. Он может усмотреть воду там. Как он сможет поднять человека с этой земли и отнести его во славу? Я не могу тебе сказать этого. Мы тяжелые. Я вешу 150 фунтов. Я вешу 200 фунтов. Меня не волнует, сколько ты весишь. Он Иегова Ира. Как будет осуществляться транспортировка? Я не могу тебе сказать. Но у него будет транспорт тогда, когда наступит то время. Скажу это для моих темнокожих друзей, сидящих здесь в это утро. Там, на юге, был один темнокожий, который везде ходил с Библией. Он сказал, и его начальник подсмеивался над ним, потому что он сказал, что у него религия, прочувствованная сердцем. Он сказал, не бывает прочувствованной сердцем религии. Он сказал, босс, вот этой одной вещи вам не достает. Сказал, не бывает прочувствованной сердцем религии, насколько вам известно. Видите? Но он знал другое. Сказал, «Для чего тебе та Библия? Ведь ты не умеешь читать». Сказал, «Я верю ей». Сказал, «Я верю ей от корки до корки, и корке тоже верю». Потому что, он сказал, «Потому что на ней написана Святая Библия. Вот что на ней написано». Сказал, «Я полагаю, что ты веришь всем тем рассказам там?» Сказал, «Так точно!» Сказал, «Я верю всему, что сказал Бог, и всему, что Бог говорит мне, я верю». Он сказал, «Так вот, теперь послушай, Сэмбо, так делать нельзя!» Сказал, «Теперь, что если Бог скажет тебе проскочить сквозь ту каменную стену, ты это сделаешь?» Он сказал, «Так точно!» «Я проскочу прямо сквозь ту каменную стену!» Он сказал, «Как ты собираешься проскочить сквозь ту каменную стену, если в ней нет отверстия?» Сказал, «Если Бог сказал мне проскочить, то Он сделает отверстие, когда я подлечу туда!» Так что это так и есть, это верно. Бог сдержит свое слово. Никакой неопределенности в этом нет. Когда звук трубы Божьей доходит до ваших ушей... Евангельской трубы — это надежное. Аминь. Оставайтесь именно с ним. Он надежный. Почему все эти люди сейчас... И мы уже задерживаемся. Лишь один комментарий еще, или два местописания, которые записаны здесь у меня, я думаю. Почему все эти люди так поступали? Потому что они услышали голос Божий. Так вот, теперь очень быстро, чтобы закончить минуты через 3 или 4. Иисус, когда Он был на земле, Он сказал, «Я имею власть отдать Мою жизнь, я имею власть принять ее снова». Теперь, в этом не было никакой неопределенности. «Я имею». Не «я буду иметь», но «я имею сейчас». «Я имею власть отдать Мою жизнь, я имею власть принять ее снова». Хорошо. Марфа, после того, как она потеряла своего брата, Лазаря, она услышала, как он сказал, «Я пойду и разбужу его». Сказал, «Где вы положили его?» Теперь он, она послал, сказал, «Иисус, приди исцелить моего брата, он болен». Иисус не обратил на это внимания и пошел дальше. Она снова послала, она и Мария, а они продолжали путь. Он не обращал внимания на это. Потом, через некоторое время, Лазарь умер. Положили его в могилу. Он уже смердел. Лежал там уже 4 дня. Нос ввалился. В нем личинки всякое, завернутые в эти пелены и прочее. Привалили камень к могиле, как они хоронят мертвых на Востоке. Там просто отверстие, потом приваливают камень сверху. Это была могила. Итак, они сказали, и первое, что вы узнаете, сказали, «Иисус идет». И вот Марфа набросила на плечи шаль, и она пошла по улице, эта молодая прекрасная девушка. Она прибежала туда, она сказала, «Господи, посмотрите на тот подход». Она услышала звук однажды, и он был надежным. Она знала, что в нем что-то было. Она сказала, «Теперь, что если бы она пришла и сказала, «Мы вышли из своей деноминации, потому что ты проповедовал против нее, и мы сделали все это, потому что ты говорил то-то, и мы верили тебе. Теперь о нас говорят в городе, все говорят, где ваш святоша-пастор теперь? Видите? Кто-то нуждается, где он? Он сбежал, видите? Где он? Где те божественные исцелители?» «Вспоминаю, что было сказано тобой, брат Райт, там, твоими проповедниками и другими из Церкви Христа». «Так точно. Где они? Где? Как насчет всего этого? Что теперь насчет этого, понимаете?» Итак, через некоторое время, казалось, у нее было право упрекнуть его и сказать ему что-то такое. Сказать, «Почему ты не пришел, когда я звала?» Но видите, не таков должен быть подход к Богу. Не спрашивать, знать, что этот звук надежный. Продолжала идти дальше, сказала, «Да, Господи». «Господь, если они возложат на меня руки, откуда я узнаю, что я выздоровею?» «Это не ваше дело, понимаете? Единственное, что вам нужно сделать, просто знать тот надежный звук, что Бог так сказал. Верьте Ему и двигайтесь дальше. Бог так сказал. Видите? Так точно. Это Божье Слово. Теперь, затем первое, что мы узнаем, ну, бедняжка Марфа побежала туда навстречу, и она сказала, «Господи, о, это мне нравится». Видите, она назвала его тем, кем он являлся. Он был ее. «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой». Видите? Сказала, «Ну и теперь, чего бы ты ни попросил у Бога, Бог даст это тебе». В этом ничего не определенно. Нет. Видите? Видите? Вот где встречаются два позитива. Видите? Вот где два всемогущества встречаются. Видите? Когда одно всемогущество было у нее была совершенная всемогущая вера во Христа. А Христос был всемогущим. Видите, у нее была совершенная, безграничная вера во Христа, что Он Господь, и знала, все, что Он попросит у Бога, Бог даст это Ему. Другими словами, она сказала, «Только скажи слово, вот и все, что тебе надо сделать. Все, что ты попросишь у Бога, Бог даст это тебе». Это всемогущество, всесилие, потому что он просто сказал так. Видите? Хорошо. И он был всесильным. Вот когда две силы, две мощные силы встречаются, тогда это контакт. Когда в этой линии электросети 150 вольт и в этой 150 вольт, когда они встречаются, у тебя 150 вольт и в том, и в другом. Видите? И когда у тебя есть верховная власть, когда Иисус сказал, «Возложат руки на больных, те выздоровеют», и у тебя есть величайшая вера в то, что это истина, тебе необходим верховный Бог, который дал величайшее обещание, и величайший результат произойдет. Аминь. Вот именно. Видите? Теперь смотрите на нее. Она подошла, она сказала, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой, но и теперь все, что ты попросишь у Бога, Бог даст это тебе». Он сказал, «Воскреснет брат твой?» Она сказала, «Истинно, Господи, он воскреснет в последние дни». Почему? Она слышала то слово, она знала, что это был надежный звук. «Конечно, Господь, он воскреснет в последние дни. Он был хорошим парнем. Он поднимется при всеобщем воскресении в последний день». Иисус сказал, «Я есть». Ничего неопределенного в этом нет. «Я есть и воскресение, и жизнь». «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. В этом ничего неопределенного». «Веришь ли сему?» Она сказала, «Так, Господи, я верую, что Ты точно то, что Ты сказала себе. Ты Сын Божий, пришедший в мир для нашего спасения, и я верю, что все, что Ты делаешь или говоришь, совершенное. Никакой неопределенности нет в Тебе. Совсем. Где Вы положили его? Я пойду и разбужу его. Теперь не я пойду и посмотрю, смогу ли я. Я пойду и попытаюсь. Я пойду и посмотрю, что я смогу сделать в этом случае. Нет, ничего неопределенного. Я пойду и разбужу его». «Почему?» Отец сказал ему. И у него было обещание Божье, которое было верным. У него было обещание Божье, потому что он сказал в Иоанна 5:19, что Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Он уже увидел видение о том, что Бог сделает, поэтому он был уверен в этом. Никакой не «я иду не пытаться». «Я иду, чтобы сделать это». Аминь, аминь, аминь. О, я хотел бы просто взять это как штопор и вкрутить это в каждого человека. Видите, не «я пойду попытаюсь». «Я пойду посмотрю, не получится ли у меня». «Я сделаю». «Я пойду и разбужу его». «Я иду не для того, чтобы попытаться, я пойду, сделаю это». «Я пойду и разбужу его». И он разбудил. О, вот это да! Ничего неопределенного. Нет. Я не буду пытаться. У меня есть обещание. И когда он ушел теперь, он не покинул нас и не сказал, «Что ж, вот что я вам скажу. Идите по всему миру и создавайте большие организации, и у вас их будет несколько сотен, но они все будут правильными». Так вот, это было бы неопределенным. Это то, что сделал человек. Но вот что он сказал здесь, перед тем, как он ушел, чтобы удостовериться в том, что нас не обманут. Он сказал, «Еще немного, и мир уже не увидит меня». Это неверующие. Те люди полностью забиты неверием. Они не увидят меня больше, а вы увидите меня. Ибо я буду с вами, даже в вас, до скончания мира. Иоанна 14:12 он сказал, «И дела, которые творю я, сотворите и вы, и более великие дела, чем эти, вы сотворите, больше этих». Там стоит слово, абсолютно. Посмотрите в греческом, там сказано, «Вы сделаете больше». Потому что из-за чего? Он, Бог, был только в одном человеке. Ныне же Бог во всей своей церкви, видите? В то время Бог был в одном человеке. Ныне же все люди, которые будут верить Ему. Больше, чем это, вы сотворите, потому что я к Отцу Моему иду. Я вернусь в свет, которым я был, который вел детей израильских по пустыне. Я снова возвращусь к тому, и потом, через некоторое время, и я снова приду. Видите? Иоанна 14:12. «Дела, которые творю я, и вы сотворите». И теперь он сказал «и больше этого». В Марка 16, когда он уходил, он сказал «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет, и сии знамения будут». Может быть? Нет. Будут. Они несомненные. «Ну, ты знаешь, мы верим этому, но, конечно, мы живем в другой день», — говорит деноминация. «Это неопределенное». Но Иисус сказал, «Они будут». «Они будут, несомненно, сопровождать уверовавших». Что они будут делать? «Будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, возложат руки на больных, и они будут здоровы». О, брат, не «они», может быть, «они будут» делать это. Они, может, поменяют это и создадут из этого деноминацию. Нет, нет. Сии знамения, вот, они все равно будут верующими. О, нет, нет, нет. Сии знамения будут. Определенно. Они будут их сопровождать. Он все тот же Бог. Он не мертвый. Как может христианский кодекс говорить, что он воскрес из мертвых, а потом отрицать, что он тот же вчера, сегодня и вовеки?
Теперь в Матфея 17. Кто хочет записать это? Матфея 17, Матфея 17:2. Вы узнаете там о преображении. Теперь, если вы возьмете, если у вас есть греческий лексикон, посмотрите там о преображении. Сказано, и он преобразился. Я думаю, что... Давайте я посмотрю, правильно ли я сказал. Вот, Матфея 17. Они все у меня здесь есть. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую, и преобразился пред ними». Так вот, вы знаете, что в подлинном греческом здесь сказано? Что он сделал? «Где преобразился перед ними, он переменил свой облик». Ох, сколько у нас еще времени! Только потерпите еще совсем немного. Я просто должен это донести. Нечто просто настолько сильно коснулось меня, что я просто обязан это сказать. Извините меня. Вот обед, бабы не подгорят, и просто оставьте.
Хорошо. Он все тот же. Он не изменился. Он все тот же. Евреям 13:12 и 13 сказано. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же.
Теперь смотрите. Если мы верим, что Он воскресший, тогда, если Он не мертвый, Он не в могиле, Он живой, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы верите в это, не правда ли?
Ну, что с ним произошло здесь, когда он преобразился?
В греческом сказано, он изменил свой облик.
Ох, смотрите, посмотрите на порядок воскресения.
Вот что коснулось меня прямо тогда. Обратите внимание, что появилось сначала.
Он там, в следующей главе, в 16 главе, он говорил им, «Некоторые из стоящих здесь не умрут, пока не увидят Царство Божье, грядущее в силе». Иными словами, что они сделают?
Они получат представление о Царстве Божьем, они узнают порядок воскресения и пришествия Божьего. Посмотрите. В 16 главе. Теперь вот он приходит туда, и он, что произошло? Его облик изменился. Иными словами, он открылся по-другому. Вы следите за моей мыслью?
Недавно вечером, что мы выяснили, что такое откровение? В апокалипсисе. Что означает апокалипсис?
Скульптор, он здесь что-то долбил, делая нечто. А потом что он делает?
Он просто убирает занавес, говорит, «Вот оно, пожалуйста».
Что он здесь делал? Снова, он открывал себя в другом облике.
В каком он был?
В прославленном, преображенном состоянии.
Его пришествие, такой, каким он придет, прославленный Христос, преображенный.
Его одежды сияли, как солнце.
Ой-ой-ой.
О, он стоял на облаке, и он придет на облаках славы, осененный облаком.
Не какое-то грозовое белое облачко, но облако, на котором он приходит, это облако славы.
Все его ангелы с ним. Аллилуйя!
Ого! Вот как он грядет. Грядет на облаке славы.
Теперь заметьте. Когда они увидели его, стоящего там, а до этого ему там явились Моисей и Илия.
Смотрите, каково было значение Моисея?
Моисей символизировал тех, которые умерли и покоились в могиле,
потому что Моисей умер и был похоронен.
Никто не знает, где он был похоронен, но он символизировал тех усопших до его прихода.
А Илия символизировал перенесенных, которым не пришлось умирать.
Видите?
«Вот вам, пожалуйста, видите?»
И Петр, Иаков и Иоанн символизировали тот остаток Израиля. Стояли там, говорили, «Вот это наш Бог, в которого мы веровали. Это ваши 140 тысяч».
«Где ты, брат Вуд?»
«Вот это. Видите? Вот вам, пожалуйста. Петр, Иаков и Иоанн. Три. Свидетель, когда он вернется».
Что было сначала?
Воскресение. Моисей и соединительный союз Илия явились ему. Видите? Воскресение мертвого и те, кому не придется умирать. Изменились и стояли там в его присутствии. Ох! Вот это да! И вот стоял он, прославленный, и там были Петр, Иаков и Иоанн, остаток евреев, смотрящих, говорящих, «Это он! Это он!» Вот каков порядок пришествия Господа. Понимаете это? Вот оно, воскресение. Вот где они находятся. О, разве это не чудесно? Теперь, заметьте, единственное, что он сделал, он снял свою человеческую маску и предстал в прославленном виде. Видите, он изменил свой облик. Теперь не три человека, как они стараются говорить сегодня. Деноминации, о, брат, не три человека, не три перемена. Не три человека, но три превращения одной и той же личности. О, вот это да! Только подумать. Однажды он явился как отец. Он снял маску, он стал сыном. Теперь он снимает маску из плоти, и он Святой Дух. Не три Бога, три превращения одного и того же Бога.
О, да будет благословенно имя Господне.
Три превращения одной и той же личности. Понимаете? Так вот, когда он был на земле, он был огненным столпом, вел детей Израиля. Это верно? Потом он стал плотью, в Сыне Божьем, для того, чтобы вкусить смерть ради всего рода человеческого, совершить искупление. Вы верите этому? Теперь, кто он сегодня? Тот же Иисус. Тот же какой? Вчера в отцовстве, тот же в сыновстве, тот же здесь, в облике Святого Духа, тот же свет. Павел, на пути в Дамаск, он был сражен светом и сказал, «Кто ты, Господи?» Сказал, «Я Иисус».
Угу.
Это верно. Что это такое? Три раза он снимал свою маску. Снял свою маску от огненного столпа и стал кем? Человеком, чтобы убрать грех. Потом снял свою маску человека и снова вернулся, чтобы быть Духом, который назван Святым Духом. Дух человека, чтобы вернуться и пребывать на вас и в вас и те же самые дела. Вы видите это, церковь? В этом нет ничего неопределенного. Дела, что творю я, и вы сотворите, ибо я буду с вами даже вас до конца завершения, скончания мира, конца времени, конца всего. Я буду прямо с вами, совершая те же дела. Так вот, в этом нет никакой неопределенности. Но вы слышите, как кто-то говорит, «Что ж, тебе надо быть пресвитерианином, тебе надо быть методистом, тебе... Он у нас, баптистов, он у нас, пятидесятников». Это все ошибочно, это ложь, это неопределенное. Как он может быть у пятидесятников, пятидесятнической деноминации, когда их около 30 различных организаций? В которой из них это? Как это может быть у методистов, когда есть примитивные и свободные методисты, и великое множество методистов в методистах? И 60 с лишним, я думаю, разных баптистских организаций, и множество разных организаций католиков и так далее. Где они все? Которые являются этим? Это неопределенный звук. Но когда вы слышите его, «Я вчера, сегодня и вовеки тот же», это надежный звук. Поэтому кто узнает, как приготовиться, если труба издает неопределенный звук? Что это такое? Где смогут? Как они смогут? Как он сможет это сделать, когда есть 900 различных организаций? Ну ладно. Вы не можете сделать это. Когда он сказал в Деяниях 2:38 «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов». В этом нет ничего неопределенного. Вы получите дар Святого Духа.
Не «может вы получите», «наверное вам следует получить», но вы получите.
Когда? Когда покаетесь.
Так вот, вы можете войти туда без покаяния, и вы не получите его. Но когда вы полностью покаялись и верите в Господа Иисуса Христа, вы получите его. Ничего неопределенного. Вы получите дар Святого Духа. Правильно?
Когда он сказал, «Если возложат руки на больных, они выздоровеют. Чего не попросите во имя мое, я это сделаю».
Ничего неопределенного. Это надежно. Сии знамения, я буду с вами.
Теперь вы говорите, ну что ж, наша церковь не верит в подобные вещи. Что ж, это просто неопределенный звук.
Это сказано в Библии. Он сам сказал, я буду с вами, и дела, которые я творил однажды, я всегда буду творить в вас, и буду с вами до самого конца мира. И верующие в меня, когда они возложат на них руки, если они больны, они выздоровеют. Они выздоровеют.
Не «может» они выздоровеют.
Джонс выздоровел, но Джонсон не выздоровел. Это не имеет никакого отношения к этому. Если бы Джонсон верил так, как Джонс, то он тоже выздоровел бы. Правильно?
Ничего неопределенного, ничего неопределенного. Приходящего ко мне не изгоню вон. Ничего неопределенного.
Что ж, вот он, может, не примет меня.
О, ты, несчастный заблуждающийся человек.
Послушайте, позвольте я скажу вам, как его слуга. Нет никого, кто пришел бы к нему и кого он не принял бы.
«Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю».
Ничего неопределенного. Я прощу часть из них. Может быть, ты сделал вот это, и ты сделал то, и я вменю тебе в вину. Они будут белы, как снег.
Что ж, он не простит меня за то, что я сделала моему мужу, что я сделал моей жене, что я сделала моей сестре и что я сделал моему брату, что я совершил.
Меня не волнует, что ты совершил.
Нет ничего неопределенного.
Он простит все. Если будут красны, как багряное, как шерсть убелю.
Ничего неопределенного.
Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов.
Вы получите дар Святого Духа.
Обещание принадлежит вам, детям вашим, всем дальним.
Теперь смотрите, смотрите, крайние сторонники Троицы,
и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш.
То же самое предписание. Это будет действовать в каждом по...
Не это может быть. Это будет изменено спустя некоторое время на Отца, Сына и Святого Духа.
Несчастный, заблуждающийся учитель. Бог не может изменить.
Он безграничный.
Предписание действует каждый раз, если ты преподаешь его правильно.
Так точно.
Вот, покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, вы получите Святого Духа.
Ибо это... Что?
Это предписание, это крещение, это форма крещения, этот Святой Дух, та же самая сила, не просто рукопожатие, сказать «я начну с чистого листа», и буду поступать лучше.
Никак нет.
Вы получите дар Святого Духа, и сила Божья сойдет на вас, изменит ваши привычки, будете говорить языками, возлагать руки на больных, изгонять бесов, делать то же самое, что делали они.
Сколько? До каких пор?
До кончины учеников.
Ты лжепророк, если ты так говоришь.
Ты лжеучитель. Если ты так говоришь,
потому что Иисус Христос, нас этому учит Библия, Он вчера, сегодня и вовеки тот же, и апостолы сказали здесь, что обетование принадлежит вам и детям вашим и всем дальним кого?
Скажите это вместе со мной.
Кого призовет Господь Бог наш?
Сколько?
Каждый период, каждое поколение, каждый цвет, каждое вероучение, все, что бы это ни было, кого призовет Бог.
И если Бог призывает вас, Он велит вам креститься во имя Иисуса Христа и принять Святого Духа,
тогда сам Христос живет в вас. И нет никакого неопределенного звука. В этом нет никакой неопределенности. У вас есть Библия. О, вы стоите на этом. Вы можете жить этим. Вы можете умереть на этом. Вы воскреснете на этом. Слава! Это Божье Слово. Вот это да! Как Ревекка, которая напоила верблюда. Того самого верблюда, которого она напоила, она поехала на нем на свою встречу. Невеста. Тот самый Бог, о котором мы проповедуем, то самое Слово, которое есть Бог, тот самый Бог, который в Слове воскресит нас однажды через крещение Святым Духом, и наши критики будут убиты той же самой силой, которая поднимет вас во славу. О, вот это да! Забирайтесь и скачите на ней. Вы, которые больны, не сомневайтесь в Боге. Лео и остальные, я не знаю, было ли, он раздавал молитвенные карточки? Раздавались ли молитвенные карточки? Билли не пришел в это утро, он простудился вчера, и он... Хорошо, теперь что? Нам это не понадобится. Нам это не понадобится. Послушайте, вы верите, что то, что я проповедовал, это истина? Вы верите всем своим сердцем? Для вас это надежный звук? Как звучит этот звук? Первое поручение, которое Иисус дал, Матфея 10, своей церкви. «Идите, и эти...» И я не читаю ее, я только цитирую ее. Матфея 10. Я мог бы привести это здесь. Он призвал своих 12 апостолов и дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять злых духов, исцелять больных и воскрешать мертвых, и изгонять бесов и очищать прокаженных. Это правильно? Через убеждение людей поверить этому, затем возлагая руки на них. Убеждая людей верить этому, затем возлагая на них руки. Убеждая людей верить этому, возлагая на них руки. Это было его первым поручением, когда он послал своих 70. Какое было последнее поручение, которое он дал? Марка 16. Последние слова, которые сошли из уст нашего Господа, когда он давал поручение своей церкви. «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет». Теперь запомните, может, он будет осужден? Может, ему представится возможность? У него не будет ни малейшей возможности. В этом нет никакого неопределенного звука. Если он не верит, он будет осужден. Теперь, какие знамения будут сопровождать их? Сии знамения. Что ж, кого-то из них они будут сопровождать. Возможно, будут, может быть, будут. Сии знамения будут сопровождать их. Они будут верить в исцеление. Они будут верить в изгнание бесов. Они будут верить в говорение языками. О, они будут верить во все сверхъестественные дела Божьи. Воскресший Иисус трудится с ними. Это истина? Это Божье последнее слово? Тогда проклят тот, кто пытается прибавить или отнять от этого. Это именно такое, какое оно есть. Такое, какое оно есть. Пятидесятническая церковь была шумной церковью тогда, в начале, когда сошел Святой Дух. Дева Мария была будто пьяная, шаталась под воздействием силы Божьей, и со всеми ими было таким образом, а люди говорили, «Они напились молодого вина». Вот таким образом была установлена церковь. Вот таким образом устанавливается каждая церковь. Каждый раз, когда Бог устанавливает церковь, это будет та же самая церковь, потому что в ней нет никакого неопределенного звука. Ну вот, так вот, наш епископ сказал, «Меня не волнует, что говорит епископ». Что сказала слово, понимаете? У епископа неопределенный звук. Если его звук звучит точно так же, как вот это, тогда он прав. И тогда, если церковь не действует так, как она действовала, таким образом, он не прав. Если вы говорите, что вы получили его и не поступали подобно этому, тогда с вами что-то не в порядке, потому что это в точности то, что в нем сказано. О каждом сейчас. После пришли в дом, Филипп пошел туда, проповедовал самарянам, возложили на них руки, Павел пришел или Петр пришел туда, возложил на них руки, они приняли Святого Духа. сделали то же самое, что они сделали вначале. Пришли в дом Корнилия, и там были все язычники, греки и так далее. Возложили на них руки. Они приняли Святого Духа, как они приняли вначале.
Позвольте, я скажу вам кое-что. Я миссионер, вы знаете, как... Так вот, я думаю, что миссионер — это человек, который уезжает и возвращается. Это миссионер. Если ты отправляешься туда, чтобы остаться, у них это называется миссионером, но это поселенец. Ты просто поменял свое место жительства. Понимаете? Это не миссионер. Павел был миссионером, он не оставался. Он все ходил. Миссионер? Не сменить место жительства. Просто продолжать ходить. Миссионер.
Теперь... На миссионерском поприще, я вам скажу, там, в слаборазвитых африканских регионах, где бедные бушмены, и они даже не знали, люди они или нет, долгое время британское правительство, когда они захватили власть в свои руки в Южной Африке, ты попадаешь в джунгли, и там видишь кустарник, бррр, трясется, как от стаи обезьян, и посмотришь вокруг. Там ничего нет. И случайно посмотришь, торчит из песка. Ты видишь черную головку, оглядывающуюся вокруг. Видите? Он закопался в песок, выбежал наружу и соскребал с себя песок очень быстро. Они не знали, что они... Они думали, что они животные долгое время. Но знаете, как они поняли, что они человеческие существа? У них были собаки. А собака живет только с людьми, понимаете? И они поняли, что они люди. И возьмите одного из этих бедных людей. И возьмите кого-нибудь из племени Басута, Шанган, Коса. Любое из тех племен. Не знают, где правая, а где левая рука. Всегда что-то типа «бла-бла-блу». Вы знаете. И разговаривают примерно так. И все обнаженные. Женщины, мужчины. И все. Я скажу вам, что тебе нужно сделать. Пусть только сойдет на них Святой Дух, и он станет делать то же самое, что и вы делаете прямо здесь, когда на вас сходит Святой Дух. В нем нет никакого неопределенного звука. Он никогда не слышал о таком, как говорение на языках в своей жизни. И смотри, вот он говорит тебе на языках. Но вот стоит переводчик. Этот малый стоит там и говорит. Бла? Ты хочешь быть спасенным?
Бла-лу.
Да. Есть ли кто-нибудь там? А-бла-бла-бла. Поднимите ваши руки и примите его. А-бла.
Ну, о, вот это да.
Вот он идет, говоря на языках. Никогда не слышал о нем, ничего не знает о нем. В этом нет никакой неопределенности. Это Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Следите за ним. Он пойдет прямо по племенам и станет молиться за больных. Тебе не надо говорить ему. А мы, американки, вы, церковные члены, я больше говорю не для тех, кто здесь. Это записывается, вы знаете. Вы, члены церкви, носите там шорты и ведете себя так, как вы ведете. Каждый год вы немного раздеваетесь. Тогда у вас были шорты, затем короткие шорты, затем короткие шорты с короткими шортами, и все в таком духе. Что ж, ты бедная, введенная в заблуждение член церкви. Ты хуже, чем те в Африке. Когда те женщины стояли прямо там в тот день, когда 30 тысяч приняли Христа своим личным спасителем за один раз, а вы поете в хорах и ходите по двору в шортах, постригая траву и в городе, вы хуже, чем они, вы, они поднимутся в день суда, и вам станет стыдно за себя. Я видел стоявших там женщин, были обнаженные, не было ничего, кроме маленького лоскутка спереди, таким образом. А в верхней части тела, где грудь, там вообще ничего не было. И всего одна узкая полоска из материала, примерно 4 или 6 дюймов, шнурочек вокруг талии, вот так, висит у них спереди. А мужчины тоже стоят там совершенно обнаженные, не знают, где правая, а где левая рука. И как только сошла сила Святого Духа, те женщины прикрылись своими руками. И поскольку нечем закрыть грудь, они стыдливо прикрылись руками и ушли прочь. А на следующий день они были в одежде. Аллилуйя! В этом нет никакой неопределенности. Святой Дух заставляет вас одеться, заставляет вас вести себя порядочно. В этом нет ничего неопределенного. Разве Он не нужен вам? Разве вы не хотели бы служить кому-то вот такому, Господу Иисусу? Убегайте от этих неопределенных звуков.
О, ты популярная малышка, да. Красиво приодетая и остальное.
Ты думаешь, что ты популярная, но, дорогая, ты умираешь. Ты думаешь, что ты живешь, а ты умираешь. В Библии сказано, женщина, живущая в удовольствиях, заживо умерла. Так сказано в Библии. Это не неопределенный звук. Сказано, она умерла. Это верно? В нем нет никакого неопределенного звука. Это уверенное, брат. Бог — это святой Бог. И когда человек родился от Святого Духа, он кандидат. Он не только это, но он царь, он принц, он из другого народа, его царство свыше. Он наполнен Божьей силой, Божьим присутствием. Женщина, которая так поступает, одевается. Мужчина ведет порядочную жизнь и верен своей жене. Жена верна своему мужу и ведет благопристойную жизнь. Им ничего не нужно от этого мира. Их привязанности в Вышнем. Они покончили с делами этого мира. Они новые творения во Христе. И они святые, живут этим. Не они святые, но Святой Дух руководит ими. Они живут не своим умом. Святой Дух действует в них. Вот почему они ведут себя безумно, по мнению мирских людей, потому что они движимы духом другого царства. О, я знаю, что это так, друг. Когда-то я был пропащим, а теперь я найден. Я был слеп к тем вещам, но теперь я вижу. Именно благодать вселила в мое сердце страх. Именно благодать дала покой. Насколько драгоценным было явление благодати в тот час, когда я впервые поверил, когда я пришел ко Христу. Теперь в заключение. И для спасения, и для исцеления. Позвольте мне сказать эти слова. Всего одну минуту. Поль Радер был моим другом. Я знал его недолго. Я был еще мальчишкой. Учился от него. Сильный служитель, который умер совсем недавно в Калифорнии. И когда он умирал, у него был рак. И умирал там, в Калифорнии. В скинии, в которой сейчас Ойл Джаггерс, это была его скиния. Прежняя, просто я забыл, как она называлась тогда, но сейчас это Всемирная Церковь. Прежняя скиния Поля Радера, которая находилась вверх по Эльдорадо-стрит, когда ты двигаешься по направлению к ней, напротив храма Макферсон, прямо там, через дорогу, возле парка. Так вот, и когда Поль Радер был в ней пастором, которая была у них там, и когда он был... Перед тем, как он умер, он положил руки на плечи одного брата, которого я очень хорошо знаю, друга, Эрна Бакстера, и сказал, «Если бы я взял свое послание благодати и понес его горячим пятидесятникам вместо того, чтобы играться с вами, баптистами, я сегодня продолжал бы жить. Но, — сказал, — вы терзали меня, и я столько с вами намучился и дошел до такого состояния, что теперь я умираю». Итак, когда он лежал там в комнате, они опустили шторы и прочее, и они стояли там, пели «Ближе Господь к тебе». А у него было чувство юмора. Он сказал «Кто умирает, я или вы? От вас такой звук, будто вы умираете, а не я». Сказал он. Он сказал «Не надо так. Спойте мне какую-нибудь действительно заводную, евангельскую песню». И небольшой квартет из Библейского института Муди начал петь «Там на кресте, где Христос страдал». Он сказал «Ну, это уже получше. Хвала Богу». Сказал «Где Люк?» А Люк с Полем держались вместе, точно как мы с Билли, моим сыном. Они были братья, и они не расставались. Сказал, «Где Люк?» А Люк не мог видеть, как умирает его брат, и он находился в другой комнате в больнице. Сказал, «Пойдите, позовите его, и скажите, чтобы он пришел сюда». И когда он пришел туда, где был Поль протянул руку и взял его за руку, а Люк старался повернуть голову. Он сказал, «Люк, мы вместе пережили немало яростных сражений. Не правда ли, брат?» Сказал, «Да, мы пережили. На протяжении этих лет мы усиленно трудились, брат. Это верно. Много яростных сражений». Но сказал, «Люк, подумай об этом. Через 5 минут с этого момента я буду стоять в присутствии Иисуса Христа, облаченный в Его праведность». Сжал руку своего брата. После умер. Нет ничего неопределенного в этом. Он знал, каким путем он двигался. Он знал. У него было крещение Святого Духа, сила Божья в его жизни. Он когда-то был лесорубом, и он пилил деревья и все такое, и говорил, он был миссионером тоже, как я езжу за границу. И он с Люком и другими, когда были на острове, они заболели гемоглобинурийной лихорадкой. Если кто-нибудь знает, что это такое, это скорая смерть. И это очень опасно. Итак, он заболел гемоглобинурийной лихорадкой. Это произошло далеко в джунглях, где ничего нет. Он был там со своей милой женой. Вы знаете, как он говорил. Я рассказывал вам эту историю, как он сказал, «Последний раз в этом присутствовало чувство, когда она поцеловала его на прощание». И таким образом они были там. И становилось все темнее, темнее в комнате. Он сказал, что он знал, что он умирает, то есть он думал, что он умирает. Он сказал своей жене, «Милая, здесь совсем стемнело». Сказал, «Я умираю». И она сказала, «О, Поль, Поль». И она пала ниц и заплакала, сказал, «Милая, взывай, не переставая. Дай мне, продолжай взывать к Богу, и чтобы я слышал твой голос. Пусть кто-нибудь молится, я больше не могу молиться». Сказал, «Пока я умираю, я хочу слышать это». И она не прекращала вопиять к Богу. «О, Боже, не допусти, чтобы он умер. Его труд еще не завершен, сохрани!» — вопияла. «О, Боже, пожалуйста, не допусти, чтобы Поль умер!» Она лежала поперек него таким образом. Становилось темнее и темнее. Сказал, «Дорогая, становится все темнее и темнее и темнее и темнее!» Наконец он потерял сознание. Он сказал, «Когда я потерял сознание, мне виделось, будто я снова стал молодым человеком». Сказал, «Я был в лесу, там, в Орегоне, откуда он родом». Сказал, «Я должен был повалить дерево». Начальник сказал мне, «Поднимись туда, на холм, Поль, и я хочу, чтобы ты повалил определенное дерево, и столько-то, и потом мы должны будем пилить троевой лес». И сказал, что он сказал, «Хорошо, начальник». И сказал, что он мог чувствовать их запах, как там было свежо, и как хорошо он чувствовал себя. Сказал, что он бежал по тому лесу вот так, и он взял свой топор и сказал, что он чувствовал, как тот топор вонзался в ту мягкую сосну, вы знаете, та орегонская сосна. И сказал, когда он вонзался туда, вы знаете, на юге у них есть такое же дерево, оно очень твердое. Поднимаешься на север, и чем холоднее становится, тем мягче становятся деревья. Сказал, что он нашел, сказал, что он взял свой топор и вонзил его, топор, имеющий лезвие с двух сторон, и обрубил с дерева все ветки. Сказал, что он воткнул туда топор, сказал, что ж, я спущусь с ним с холма. Он ухватился за него и сказал, что он просто не мог его поднять. Он просто не мог его поднять. И говорил, что он пытался снова и снова. Он сказал, что он вспомнил, что самые лучшие мускулы находятся у мужчины на спине. Итак, он сказал, что он сдвинул колени, чтобы не надорваться, и наклонился, и ухватился за него, и уперся коленями, напряг мускулы задней части ног, напряг икры, руки и спину, напряг все свои мускулы, и говорил, что он тянул, и он тянул, и он просто не мог этого сделать. Сказал, что он просто мучился, пока он пытался и пытался. Сказал, «Я должен принести туда это бревно, я просто должен принести». «Начальник приказал спустить его туда. Я именно должен доставить его туда». «Ну, — сказал, — обычно я не знаю, куда девалась вся моя сила. Ну, вот я мог бы взвалить то бревно себе на плечи и пойти с ним, — сказал, — но я просто не мог его поднять». И пытался, и он пытался, и он пытался. Он говорил, что он просто не мог этого сделать. Он весь измучился. Сказал, что он просто упал на дерево. Он сказал, «Я трудился и трудился изо всех сил. Я трудился и я трудился, что уже не могу продолжать. Я должен спустить то бревно туда, но я не знаю, как я смогу это сделать. Я не могу его поднять». Сказал, что просто сидел там. Итак, он сказал, «Я просто не знаю, что делать». И сказал, что он услышал его голос, своего начальника, который сказал «Поль», и сказал, что это был приятнейший голос, который он когда-либо слышал. И сказал, «Когда я повернулся, чтобы посмотреть, сказал, это не был мой начальник, но это был мой настоящий начальник». Сказал, Это был Иисус. Он сказал: «Для чего ты так трудишься, Поль?» Сказал: «Видишь ту речку, протекающую там?» Сказал: «Та речка протекает прямо мимо лагеря». Сказал: «Почему бы тебе не столкнуть его туда, в речку, и поплыть на нем верхом, направляясь туда?» Итак, он сказал, что он просто взял бревно и скатил его в воду и заскочил на него, и поплыл по тем порогам, громко восклицая и крича, говорил: «Я мчусь верхом на нем! Я мчусь верхом на нем!» И сказал, когда он пришел в себя, в комнате, его жена распростерлась на нем, молилась, он выскочил на середину комнаты, восклицая: «Я мчусь верхом на нем! Я мчусь верхом на нем!» Брат, позволь мне сказать тебе нечто сегодня утром. Не трудись усиленно над этим. Я не пытаюсь над этим усиленно трудиться. Это тебя измотает. Туда и сюда. Я методист? Я баптист? Я такой? Я просто принял Иисуса. Я принял Его обещание по благодати. Он пришел ко мне, и я еду на Нем верхом. Меня не волнует, что происходит или что уходит. Сколько нас обзывают безумцами или фанатиками относительно вашего исцеления в это утро, когда за вас помолятся. Сейчас у нас не будет времени. Очередь с развлечением затянется до часа дня. Мы будем молиться за больных и возьмем и помолимся здесь за каждого. Иисус сказал: «У веровавших будут сопровождать эти знамения». Правильно? «Если возложат руки на больных, они будут здоровы». Правильно? Я еду верхом на этом. Вы готовы к тому, чтобы поехать верхом на этом? Давайте склоним на минуту голову. Милостивый Бог, о, эти последние дни, когда наступают мрачные часы, церковь перевернула слово, они запутали через деноминации, и они понимают, что это неправильно, Господь. Пусть они просто прекратят запутывать его. Возможно, в это утро здесь есть такие люди, которые ходили из церкви в церковь. Когда-то они были в методистской, затем в баптистской, потом в пятидесятнической, потом в церкви Божьей, потом с назарянами. О, Боже! Пусть они просто прекратят это делать. Пусть они просто придут, помчатся верхом на обещании в это утро, Господь. Просто расслабятся, примут Бога по Его обещанию, когда Он сказал: «Если вы покаетесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов ваших, вы получите дар Святого Духа». Боже, даруй, чтобы они могли просто промчаться верхом на том обещании в это утро. Просто оказались прямо в океане Его благости, в брызгах вечной жизни, в воде Духа. Даруй это, Господь. Пусть Святой Дух, который течет, преодолевая пороги, свежий, текущий прямо у их двери сейчас, пусть они просто войдут в реку на обетовании Божьем и скажут: «Господь, я мчусь верхом на нем. Вот я прихожу, я мчусь верхом на нем». Пусть больные и немощные, которые больны и не знают, что делать, врачи отказались от них. Они боролись из больницы в больницу, от двери к двери, от места к месту. Они не знают, что делать, Господь, но река жизни протекает рядом с ними в это утро. Пусть они возьмут то место Писания, Марка 16. «Если возложат руки на больных, они будут здоровы. Верующие выздоровеют, когда на них возложат руки». Господь, пусть они просто поразмыслят об этом в это утро, встанут на него и скажут: «Господь, вот я не знаю, как я поплыву, но я еду верхом на нем». Я плыву прямо по течению реки, радуясь, брызгая руками в воде жизни внутрь своей души и над головой, и купаясь в Твоей благости, и радуясь, когда я плыву, мчась верхом на Твоем обещании, что Ты сказал: «Они выздоровеют». Даруй это, Отец. Теперь с опущенной головой. Интересно, есть ли в это утро кто-нибудь в этом здании? Сколько человек есть в этом здании в это утро, кто не знает Христа своим Спасителем, и вы верите, что река жизни дошла до вас? У вас были всякого рода неопределенные звуки. Вы построили свой дом на том, что представляет собой сыпучий песок. Вы осознаете, что однажды вы должны будете умереть. Вы покинете этот мир. И вы желаете, вы действительно желаете услышать надежный звук, и вы верите, что услышали его в это утро, что Христос по-прежнему любит вас. «Меня не волнует, насколько вы грешны, Он по-прежнему любит вас. И вы хотели бы, чтобы я упомянул вас в молитве? Прямо где вы стоите, мы не можем пригласить вас сюда, к алтарю. Здесь нет алтаря, потому что то место заполнено детьми и так далее. Но вам хотелось бы, вы верите, что желаете прямо сейчас принять Христа своим личным спасителем, и вы хотите, чтобы я упомянул вас в короткой молитве? Поднимите, пожалуйста, свою руку. Скажите, я сейчас, благословит вас Бог, 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 вот там, в конце, благословит вас Бог, те, кто посредине, вот здесь, с этой стороны, благословит вас Бог. Сейчас я принимаю Христа моим личным спасителем. Я хочу, чтобы Он был благ ко мне. Благословит вас Бог, вот там сзади, там в конце прохода, вижу вас там в конце. Благословит вас Бог. Будет ли кто-нибудь еще? Поднимите свою руку. Не имеет значения, где вы стоите. Со склоненной головой. Благословит вас Бог, молодая леди. Благословит вас Бог, сестра, там в конце. Благословит вас Бог, сестра, там в конце. Я не... Вы не подняли руку. Но я приходил навестить вашего мужа вчера вечером. Был в больнице. Очень болен. Оттуда, из церкви брата. Не волнуйтесь. С ним все будет в порядке. Господь коснулся его прямо там вчера вечером. Я увидел, что с ним было не в порядке. Врачи пытались выяснить в течение 4 дней, но они не смогли ничего обнаружить с помощью рентгена. Но Святой Дух проникает глубже, чем рентген. Так что у него все в порядке. Теперь он будет дома. Он, может, придет домой сегодня. Хорошо? Кто-нибудь еще? Есть? В конце зала. Благословит вас Бог. Я хочу принять Христа личным спасителем. Я хочу быть готовым тогда. Я понимаю неопределенность моей семьи. Я понимаю неопределенность моей работы. Я понимаю неопределенность моей жизни. Я не знаю, когда я умру. Я могу умереть уже сегодня. Я не знаю. Это неопределенно, но мне нужен надежный звук. Я верю, что я услышал его сегодня через Евангелие, что Иисус Христос любит меня, и я хочу принять его своим личным спасителем. Кто-то, кто не поднял своих рук и хочет это сделать. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Хорошо. Кто-нибудь еще поднимет руки, кто никогда не поднимал их прежде? Поднимите свою руку, скажите. Вспомни меня, брат Бранхам, в молитве. Благословит вас Бог. Хорошо. Небесный Отец, раздался надежный звук, который услышали эти люди. Многие из них здесь, буквально многие, кто в это утро принял Тебя своим личным спасителем. Теперь, Отец, я знаю, что это традиционно приводить людей к алтарю для молитвы, но это не по Писанию, потому что Писание говорит, все уверовавшие в Него крестились. Поэтому я молю, Отец, чтобы эти, кто уверовал в Тебя, что Ты открыл Себя им в этом надежном звуке голоса, что они узнали, что это Ты, и они хотят Тебя в качестве Спасителя, они подняли свою руку, чтобы я упомянул их в слове молитвы. О Боже, зная, что часы близятся к завершению, огни гаснут сейчас. Свет цивилизации гаснет, свет Америки гаснет, свет народов гаснет, потому что входит свет миру. Я молю, Боже, чтобы Ты дал им принять этот великий свет. Мы понимаем, что никакая тьма не может устоять в присутствии света. Свет намного сильнее тьмы. И пусть они знают, что примерно 5-10 часов назад в этом здании было совершенно темно. Нельзя было увидеть сидений. В этом здании была полночная тьма. 10 часов назад. Но взошло солнце. Куда девалась эта тьма? Найдите ее мне. Они не смогут найти ее. Где химическое вещество этого? Что случилось с ней? Ее нельзя найти. Она исчезла. Так же и с их грехами сейчас. Где 20 минут назад в их душе царил мрак, но они приняли Тебя своим Спасителем сейчас, и мрак полностью изгнан. Ваши грехи, коих было много, очищены, и сейчас они белы, как снег. Вы уже не сможете найти их. Они удалены из книги, они больше не упоминаются. Кровь Иисуса Христа прощает им их грех. Пусть они в ответ поднимутся и крестятся сегодня вечером во имя Иисуса Христа, призывая имя Господня, и получат Святого Духа. Даруй это, Отец. Я вручаю их Тебе как трофеи этого утреннего послания во имя Иисуса Христа, Твоего Сына. Теперь с опущенной головой, каждый, кто поднял свою руку, если вы еще не были крещены во имя Иисуса Христа, церковь будет, сегодня вечером будут служения. И приготовьтесь сейчас, пусть пастор запишет сейчас ваше имя в это утро, ваше крещение. Это не в это утро, не правда ли, брат? Да, будут крестить сегодня утром, сразу после этого служения. Служение крещения. Приходите прямо сюда, у нас подготовлены для вас одежды, чтобы креститься во имя Иисуса Христа. Вы теперь христианин. Свет Божий озарил ваше сердце. Помните, как это хорошо. Иисус сказал, «Никто не может прийти ко мне, если мой Отец не привлечет его». Почему вы подняли свою руку? Потому что нечто сказало вам сделать это. Тот же, кто сказал вам сделать это, дал обещание. Слушающий слова мои и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную. В этом никакой неопределенности. У вас теперь вечная жизнь. Если вы верите этому всем своим сердцем, вы перешли сейчас от смерти в жизнь. Вы живете навсегда. Теперь получите Его Святого Духа, силу Божью, чтобы действовал в вашей жизни и дал вам совершать ваш труд для Него. Пусть вы получите Его в утро, когда вы креститесь во имя Иисуса Христа. Для тех, кто болен и хочет, чтобы за Него помолились, я хочу увидеть, сколько вас, чтобы мне уяснить, сможем ли мы, поднимите свою руку, посмотреть, сколько, нужно ли проводить ряд развлечения. Там слишком много. Нам просто придется молиться за них. Там слишком много. Там их 150-200 человек, чтобы за них помолились. Хорошо. Кто из вас когда-либо видел, как проходит развлечение? Поднимите руку. Хорошо. Все вы. Это хорошо. Так что вы знаете, что это такое. Теперь, вы верите в это утро, что вы услышали голос Божий? Теперь я попрошу, чтобы сюда на минуту пришли брат Вуд, брат Фред Сотман и некоторые из попечителей. Кто-нибудь из братьев-попечителей или диаконов, или кто-нибудь, подойдите сюда всего на минутку. Сейчас здесь будет довольно скучно, и я хотел бы, чтобы вы помогли. Теперь вы, люди, которые от меня справа, за которых надо будет молиться. Я хочу, чтобы вы пришли вот на эту сторону сюда. И брат Коллинз, пожалуйста, встань вот здесь и пройди вот сюда, чтобы они могли проходить, и за них будет совершена молитва. Я хочу попросить вас, детишки, которые с этой стороны алтаря, пройдите, пожалуйста, вот сюда на несколько минут, для брата Бранхама. Не для меня, но для Господа Иисуса. Теперь вы, братья, встаньте здесь, чтобы люди могли проходить, и тогда у нас будут все находиться с этой другой стороны. Теперь с этого первого ряда, вот отсюда. Брат Чарли, может, вы, братья, вы с Давидом, могли бы прийти сюда или отодвинуться как бы назад? Хорошо. Теперь первые, кто здесь в этом ряду, встаньте вот так. Начнем с той стороны, вдоль и у стены, когда мы молимся. Вот, когда мы будем готовы начать. Теперь пока еще нет. Потом, когда эта сторона вот здесь, мы хотели бы, чтобы вы все шли обратно на эту сторону, а потом выходили на ту сторону и потом спускались. Теперь попечители и остальные будут направлять вас. Так вот, если та женщина хромая, и она не может подняться, или как эта девочка в инвалидном кресле, так вот, вы можете оставаться там, где вы находитесь. Я подойду прямо к вам. Понимаете? И я знаю, бедная Эдит, она там сзади, и мы поднесем ее прямо сюда. Те, кто не может подняться, я подойду к вам. Теперь, что нам толку стоять здесь и говорить? Что нам толку проповедовать это Слово Божье, если вы не слушаете его? Понимаете? Слушающий и верующий. Слушающий. Вы готовы? Готов ли каждый из вас верить в себя Богу и сказать, «Это Божье Слово, и меня не волнует, какое будет мое состояние после того, как за меня помолятся, я исцелен все равно». Вы поверите этому? Сейчас многие люди ожидают чего-то, вы знаете. Как если бы та женщина, когда я помолился за нее там сзади на лестнице, я посмотрел на нее, и потом это произошло. Что если бы она сказала? Ну вот, первый месяц прошел, я постоянно становлюсь все больших размеров. Видите? Нет, нет, не она. Она услышала голос. И тот голос сказал ей, и она поверила ему всем своим сердцем, и опухоль через некоторое время стала уменьшаться. И сейчас с ней все нормально, и она здорова. «Лео, ты где? Он где-то здесь?» Я забыл, как звали ту даму. Возможно, кто-нибудь мог бы вспомнить. У меня там есть ее адрес. Я принесу его в церковь. «Лео, как? Ты помнишь, как ее звали? Это Ред? Редфорд или Редфорд? У нас есть ее имя и адрес, если вы захотите написать». Она получила исцеление прямо здесь, от опухоли весом больше 30 фунтов. На ней нет и следа от скальпеля. Вот ее снимок, когда у нее была опухоль. Вот какая она сейчас. Нигде нет никакого следа. Бог исцелил ее. Удалил это у нее. Есть заключение врача, в котором он заявляет, что он отказывается от нее умереть от рака, который уничтожил ее почки. А теперь с ней все в порядке и здорово, никаких проблем с почками вообще. Она одна из десятков тысяч. Что это? Это не неопределенный звук. Но дело вот в чем, друг. Можешь ли ты слышать его? Теперь, если труба издает неопределенный звук, говорит, ну, кто-то исцеляется, а кто-то нет, это неопределенное. Видите? Не верьте этому. Иисус сказал, всякий, это надежное. Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Они возложат руки на них, те будут здоровы. Вы верите этому сейчас? Всем своим сердцем верьте этому. И я хочу спросить пастора, теперь мы просто... У нас будет служение крещения после этого. Итак, видите, следовательно, у нас будет не слишком-то много времени. Но я помолюсь за собрание, за каждого больного здесь. И когда они будут проходить, я буду... Вы верите, что я его слуга? Что ж, если вы верите этому, тогда помазание Святого Духа сойдет прямо в вас, понимаете? Оно должно сойти, друг. Я не говорю, я ничего не значу. Я ваш брат. Я меньше всех. Но это то, кем я должен быть. Да будет тот, кто меньше всех, пусть я буду слугой вам всем. Понимаете? Вот кем я хочу быть. Я ваш слуга. Вы дитя Божье. Я просто его слуга. Я стараюсь служить вам, понимаете? Я наименьший. Я ничего собой не представляю, но, понимаете, кто-то должен возлагать на вас руки. И тогда, если он позволяет мне принести слово, и вы верите, что слово приходит ко мне, поэтому многие из вас называют меня верующим. И тогда... Слово приходит ко мне, вы судите сами, верно оно или нет, понимаете? Пусть Бог судит своим словом. Что ж, если это верное, тогда каждое обещание действительно должно быть, понимаете? Ной, он просто продолжал строить ковчег. Они говорили, он фанатик, там наверху ничего нет. Откуда ты это достанешь? Не имеет никакого значения. Бог может доставить его туда, и просто продолжал усиленно работать. Кто еще из тех, о которых я говорил? Моисей. Как Моисей отправился туда, чтобы одержать победу над той армией? Как он собирается захватить весь Египет? Как он сможет это сделать? Один пожилой человек, 80 лет, его жена и ребенок. Как он собирается это сделать? Это не мое дело. Бог сказал, иди захвати его, и я иду туда. Как ты собираешься избавить их из руки фараона? Я непременно буду с тобой. Ничего неопределенного. Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Ничего неопределенного. Если ты веришь этому, на тебя возложат руки, ты должен будешь выздороветь. Вы верите этому всем своим сердцем? Так вот, я хочу, чтобы каждый человек здесь, который может молиться, я хочу, чтобы вы склонили голову. Я хочу, чтобы вы тихо молились. Я буду молиться за эти кусочки ткани, лежащие здесь, потому что я чувствую присутствие Святого Духа. Небесный Отец, мы собираемся закончить одно служение и приступить к другому. Многие приняли Тебя, Господь, в это утро. Поднялось много рук. Они перешли от смерти в жизнь. Тот неторопливый момент, который прошел, незаметный свет прошел мимо них. Их сознание охватило легкое удушье. Что это было? Они умирали, и они перешли тогда от смерти в жизнь. Как кукурузное зерно падает в землю. Первое, что происходит, оно задыхается, оно умирает, сгнивает. Потом оттуда появляется маленький росток жизни, и оно дает другую кукурузу. Теперь, Господь, в это утро небольшой туман смерти прошел над ними. И когда он прошел, они пробудились через несколько мгновений, когда они подняли свои руки. Чувствуют себя придушенными Словом Божьим. Нечто говорит: «Ты осужден, ты грешник, ты умрешь и отправишься в ад, ты погибнешь, ты никогда не воскреснешь». Та смерть, охватывающая их. В конечном счете, они умерли до той отметки, пока они не услышали голос, сказавший: «Но я ваш Спаситель. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». И они подняли руки. «Я хочу принять его своим личным спасителем». И тогда источник жизни вошел в их душу. Они снова ожили, чтобы явить другого христианина. Боже, пусть они сейчас пойдут к воде перед собравшимися, крестятся во имя Иисуса Христа для прощения своего греха, чтобы люди увидели, что они совершенно покончили с делами этого мира и с этого момента будут служить Христу, потому что они умерли и погребены с Ним в крещении, чтобы воскреснуть к новой жизни, ходить в новой жизни. Здесь я держу в своих руках много платочков, Господь. Они представляют больных людей. Теперь, в Библии однажды, как я часто на это ссылался, когда Израиль следовал долгу, идя в обетованную землю, на их пути встало Красное море. Бог посмотрел сквозь те облака полным гнева взором, сквозь столб огненный, и то Красное море испугалось, потому что Бог дал обещание, никакого неопределенного звука. Море знало, что Божье Слово не было ошибочным. Они знали, что это было надежно. Израиль направлялся на обетованную землю. Ничто не могло помешать им пройти, потому что Бог так сказал. Поэтому море испугалось и отступило, предоставив путь по суше среди моря. И они перешли по суше. Теперь здесь есть много христиан, которые больны, Господь. Вот их платки. В Библии говорится, что с тела Павла брали платки или опоясанье. Мы знаем, что мы не святой Павел, но мы знаем, что ты все тот же Бог, с тем же словом и тем же обетованием. Когда я посылаю эти платки тем больным и немощным, пусть тот бес, который связал их, испугается и отодвинется назад. Пусть дети Божьи войдут в это обещание крепкого здоровья. Даруй это, Господь. Теперь их много в этом здании. Вот здесь твой пастор в это утро, мой брат Невилл. Вот твои диаконы и попечители, которые стоят здесь, рукоположенные мужи этой церкви, которую ты настолько милостиво благословляешь, хотя мы недостойны, Господь. Но мы видим Твой Дух, действующий среди нас, и мы очень счастливы от этого. Такое впечатление, будто настает в последний раз пробуждение. О Боже, нас продали в Египет. Теперь мы на пути в обетованную землю. Теперь всего несколько дней пути, и мы будем пересекать Иордан. И теперь, Отец Бог, мы молим, чтобы Ты удалил всякое препятствие с нашего пути. Многие из этих людей не в состоянии двигаться вперед. Они здесь, потому что они больны и немощны. Как может та болезнь удерживать тех людей? Как могут те недуги удерживать их в искалеченном состоянии и в инвалидной коляске, когда они в походе в обетованную землю? Аллилуйя! Боже, когда мы приложим свои руки к их телу, пусть дьявол испугается и отступит, пусть они станут способными совершить этот поход. Я благодарю Тебя за ту женщину, о которой я говорил все утро. Не могу забыть ее. Видеть ту женщину, которая не могла даже стоять из-за той большой опухоли, врачи подшучивали над ней, но она услышала голос. Он не был неопределенным. Это был надежный звук, и она поверила ему. Теперь, Господь, пусть каждый больной человек здесь увидит, услышит тот самый звук в это утро и будет в состоянии двигаться, чтобы отправиться, Господь, в путь. Даруй это, Господь. У нас все вещи уложены сейчас. О, мы готовы отправиться в путь, Господь. Мы готовы пройти через пустыню и перейти Иордан там. Всего несколько дней пути, и мы будем там. Боже, пусть мы пойдем в силе Святого Духа. Пусть мы постоянно будем там, когда мы будем видеть тот горящий свет там вдали, Господь, указывающий путь того воскресшего Христа, озаряющего тот совершенный день. Даруй это, Отец. Теперь, когда мы помажь наши руки, помажь нас, чтобы Святой Дух, который сейчас в нас, засиял. Космический свет, далекий свет Божий, озарит те больные, немощные тела, и каждый из них исцелится. Мы выступаем вперед, Господь, чтобы сразиться с дьяволом. Мы выступаем вперед, чтобы сразиться с Красным морем, чтобы, как тогда, Красное море, это море болезни, которое удерживает этих людей от продвижения вперед, мы выступаем вперед со Святым Духом, который светит впереди нас, чтобы сразиться с дьяволом во имя Иисуса Христа. Та болезнь должна будет отступить, потому что ты смотришь вниз через силу твоего слова, и они должны выздороветь. Мы идем во имя Иисуса, чтобы сразиться с врагом. Аминь.